Значит, мы читаем сегодня послание апостола Павла к евреям, 7 глава. Я чуть-чуть вспомню буквально два последних стиха из предыдущей главы, чтобы мы поняли, ну, как бы мысль продолжается в 7-й, дальше сразу. Поняли, какая мысль продолжается. Значит, 19-20 стих, 6 глава евреям. Которая, то есть надежда наша, за которую мы ухватились. А наша надежда Христос, который сидит во святом святых, что мы можем прийти к Нему туда. Значит, вот эта надежда сказана, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, заметьте, наш якорь. Я приводил пример, что наша жизнь, наша храмина, это как корабль, который носится по житейскому морю. И нету якоря, ну нету за что бы уцепиться. Люди и людские мнения и учения, они не дают основания для счастья, для мира, да? И мы вот это носимся, то в одну партию, то в другую, то в одну церковь, то в другую. И нас просто бури этого мира носят. И нам уже как бы надоело. И кому надоело, кто начинает взывать к Богу, то Христос является этой надеждой, и Он как бы берет, я так бы говорю, от нашего корабля цепь или канат, в конце якорь, и Он как бы берет за собою и якорь этот берет, смотрите, который для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу. Заметьте, входит наш якорь нашего корабля куда? Во внутреннейшее за завесу. А это что называется в храме? Где это было? Святое святых. Внутреннейшее за завесу. И дальше написано. Куда? То есть во святое святых. Предтечею за нас. То есть заметьте, предтечею перед нами. Он нам как бы что сделал? Путь открыл. Пред Христом путь прочищал кто? Иоанн Креститель. Он пришел, Иоанн Креститель. По этому пути пошел Иисус. И еще больше открыл уже для кого? Для нас. Так заметьте, если Он вошел во внутреннейшее за завесу, и Христос туда вошел с нашим якорем, с якорем нашего корабля, то заметьте, Он предтечею вошел за нас, перед нами, то есть нам протоптал путь новый и живый. И смотрите, значит, и мы туда что можем? Войти. То есть, другими словами, понятие, какое было в иудейской церкви, а вы помните, какое понятие там было? Что во святое святых мог входить только один раз в году и только первосвященник. То есть, все остальные никогда, это была тайна за семью печатями, никто никогда не мог туда даже заглянуть. Если бы кто заглянул, смерть его сразу уже постигла. И вот смотрите, значит, он туда вошел, во святое святых, и смотрите, и сделался первосвященником навек по чину Мелхиседека. Вопрос как бы возникает, это же послание евреям. Не мог Христос, будучи от колена Давидова, быть священником, правильно? А Павел пытается объяснить евреям, что он первосвященник, он выше всех земных первосвященников и выше колена Левия. Для евреев это было непонятно. Как он из колена Давида, он может быть царем, но никогда не может быть священником, не говоря первосвященником. И вот смотрите, как Христос навек сделался первосвященником по чину Мелхиседека. И заметьте, зачем апостол Павел упоминает какой-то чин какого-то Мелхиседека? Скажите, в истории библейской есть упоминание об этой личности? Есть. И вот смотрите. Павел начинает раскрывать историю Ветхого Завета, берет одну историю и начинает евреям рассказывать. Ибо, 7 глава евреям, с 1 стиха, ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому... этому Мелхиседеку и десятину отделил Авраам от всего. Смотрите, во-первых, по знаменованию, смотрите, внимательное слово какое интересное, по знаменованию имени «Царь правды», а потом и «Царь Салима», то есть «Царь мира». Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресл Авраамовых. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Без всякого же прикословия меньший благословляется большим. И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющий о себе свидетельство, что он живет. И так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться? Потому что с переменою священства необходимо быть перемене и закона. Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непристающий. Ибо засвидетельствовано: ты священник вовек по чину Мелхиседека. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства. Но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И как сие было не без клятвы, ибо те были священники без клятвы. Обратите внимание, сейчас тоже слова. Те были священники без клятвы, а сей, то есть Христос, с клятвою, потому что о нем сказано: клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека. То лучшего завета поручителем соделался Иисус. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников, превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принесший в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына на веки совершенного. Обратите внимание, слова. Слово клятвенное поставило Сына Божия Иисуса Христа на веки совершенного. Заметьте, Он на веки совершенный. То есть, у Него характер, Его любовь, Его мудрость, Его терпение. Скажите, временами такое, временами Он от этого отходит, или Он на веки такой? На веки. Вы поняли, почему Его священство на век? Потому что жизнь вечная пребывает в Нем. А жизнь вечная, вы помните, мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим. Если любовь никогда не перестает, то начинается жизнь вечная. Если внутри Бог уже не умирает, мы Его слушаем, Ему подчиняемся, то что? То тогда и у вечности будете со мною. Кто был со мною здесь в напастях, тот будет со мною и в славе Божьей. Теперь хочу обратить ваше внимание, просто пока не забыл, потому что, может, буду проходить и выпущу эту мысль. Заметьте тоже такой момент, смотрите. 23-24 стих. «Притом тех священников было много», имеется в виду буквальных из людей в храме, «потому что смерть не допускала пребывать одному». Смотрите. «А сей, то есть Христос, как пребывающий вечно, имеет и священство», слушайте, «неприходящее». Теперь задаю вопрос. 1 Петра, 2 глава, вы помните, мы народ святый, священство святое, народ, взятый в удел, чтобы возвещать совершенство, слушайте, не обряды, не дни, не пищи, не церемонии, а возвещать совершенство, имеется в виду характера Бога, да, другим людям. Я задаю вопрос. Вы помните, по Откровению 7 главы, там написано, держите, держите ветры, пока положим печати на чела рабов Бога живого, а потом там сказано, что я слышал, число запечатленных было 144 тысячи, слышал, потом взглянул я и увидел вот великое множество людей, которые нельзя перечесть, которые стоят с пальмовыми ветвями. Дальше спрашиваются там, значит, такие слова, кто сии в белых одеждах? И Иоанн говорит, ты знаешь. И кто эти люди? И там сказано, это те, которые пришли от великой скорби. Они очистили одежды свои, омыли одежды и убелили кровью Агнца. И дальше написано, за это они будут что? Я читаю, смотрите, какие слова, прочитаю буквально. Откровение 7 глава. С 14 стиха. Я сказал ему, ты знаешь, господин, и он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби, то есть это люди, которые, что, проживут время великой скорби, когда закроется благодать, они омыли одежды свои, от чего одежды? Наша праведность, как запачканная одежда, что значит омыли кровью Агнца, это значит что? Изменились, омыли одежды свои кровью и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. То есть, обратите внимание, в храме кто служил? Священники. Задаю вопрос. Смотрите, Христос приобрел священство вечное. Поняли? А теперь слушайте. В последние дни перед вторым пришествием появятся на земле люди, которые веруют. То есть, они не будут из колена Левия. Это люди из всякого племени, колена, языка и народа по 7 главе, но которые настолько были искренни по отношению к Богу, что они верою вошли во святое святых, очистились и убелились. Они непорочны пред престолом Божьим по Откровению 14 главы. И смотрите. И стали какими священниками? Священниками по чину Мелхиседека, не потому что папа устроил, и мама заплатила, а потому что это люди, которые алкали, жаждали правды, искали Бога, не успокаивались, пока что не нашли. И заметьте, Это люди будут царственное священство перед вторым пришествием. 144 тысячи – это будут пастыри Божии. Это люди, которые поставлены на служение не по закону заповеди плотской, окончил семинарию или академию, имею корочки, знаю иврит. А это люди будут, заметьте, священники с клятвою. Вот я потом вернусь, что значит с клятвою? Сам Бог сказал, что эти люди будут священниками от меня. И заметьте, вот уже новое небо и новая земля, 144 тысячи стоит, и что? Они будут, заметьте, когда? После того, как уже спасение будет всем, да? Они будут служить в храме его день и ночь, и сидящий на престоле, это кто? Христос, будет обитать не около них, а слушайте, в них, вселюсь в них, и буду жить в них, и буду ходить, и будут научены Господом. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать. Почему? А внутри кто сидит? Сам Бог. Как можно алкать, как можно так жить, чтобы на какой-то вопрос не получить ответа, если Бог где? Да ты не успеешь слух задать в молитве вопрос Богу, как тут же получишь ответ. Потому что уже Агнец живет здесь. Ибо Агнец, который посреди престола, будет пасти их и водить их на живые источники. Вот, и заметьте, как бы сам живой Бог, источник живой воды уже как бы где? Как он будет водить? Да не за руку, он в них живет. И только бы что-то возникло внутри, какой-то вопрос, и тут же что? А вот тебе и водичка, попей, не жаждай. Я задаю вопрос. Вы знаете, что 144 тысячи? Это люди, которые дойдут до этой святости, войдут в веру во святое и святых. Это люди, которые живыми пройдут время скорби и живыми будут встречать. Заметьте, если Христос умер и воскрес и стал первосвященником вовек по чину Мелхиседека, то эти священники даже что? Не вкусят смерти. А знаете почему? Уже жизнь вечная у них есть. Они отобразят Христа в этой жизни в человеческой плоти. Они пройдут время скорби. Заметьте, священство их не началось здесь на земле. Далее. Священники на земле, почему было временно, они были священники? Смерть и грех не давали каждому быть вечно. То есть грех что делал? Их укладывал. А эти стали непорочными пред престолом Божьим, стали священниками. Грех полностью был уничтожен. Заметьте, они проходят время скорби, мир гибнет, а они остаются живыми. Вот как чудеса Божьи были, когда Бог выводил Израиль из Египта. Помните, столб облачный стоял и огненный, и манна падала. Вот это прообраз, что когда 144 тысячи будут идти по пустыне, помните Откровение 12 глава, жена убежала в пустыню, а Израиль вышел из Египта куда? В пустыню. И там, помните, Бог чудесами спасал. И здесь народ Божий будет тоже Бог, сам Бог. Помните, и дано было ей два крыла, чтобы она летела в пустыню, где ее питали, что сам Бог будет думать и о пропитании, и об одевании, и о том, что дать человеку подсказать. То есть это все прообраз. Но я что хочу сказать, они прошли, вы знаете, что те, кто вышли из Египта, там только двое из вышедших дошло, кто вышел из земли египетской, и кто вошел, все остальные из-за греха пали. А здесь будут 144 тысячи, которые вышли из Вавилона, вышли из Египта, из этого мира, освободились от греха, в устах их нет коварства или нет лукавства, они непорочны пред престолом Божьим, заметьте, они являются священниками, заметьте, нерукоположенными советами церквей, великими миссионерами, они не кончали учебных духовных заведений, где учат, как совершать обряды. Они учатся в школе у кого? У Христа, у самого. Они, верою Его же путем, вошли во святое святых, при жизни достигли святости Христа и покажут Христа в своей плоти. И заметьте, пройдут время скорби, не будут убиты и живыми встретят Христа, и во мгновение ока изменится. Заметьте, у Него царственное священство навек, и у этих людей. Вот здесь родились, начало есть. Пришли к Богу, пошли путем освящения, достигли, достигли такой святости, что смерть уже над ними не имеет власти. Они живыми встречают Христа, и заметьте, и становятся священниками в храме Божьем, как бы как, насколько? Навек. И день, и ночь, я уже так скажу, без перерыва они где? Ну, пред самым престолом Божьим. И заметьте, у них тоже будет священство какое? По чину Мелхиседека, и причем навек. А вот эти все ставленники церквей, которые народ ведут в заблуждение и так кормят их духовно, что они идут в погибель, то есть их постигнет то, что Библия пишет, кара, потому что священник понесет недостатки на себе, недостатки приношений народа. Кровь народа, если он погибнет, а ты не говорил, будет взыскана с кого? С того, кто взял на себя миссию говорить людям от имени Бога, но говорил не так искренне и честно, как надо было это сказать. Так вот, я вам, ну как бы, какую мысль хочу сказать. Вы поняли, почему священство не приходящее у Христа? И те, кто в это последнее время появится, это будет Божий Израиль, самый настоящий истинный, который выйдет из Вавилона, из этого смешения, с этого столпотворения всяких учений, где все смешано и перемешано. И заметьте, выйдет и в полном составе 144 тысячи выйдут, и 144 тысячи войдут, не потеряв ни одного человека. Они окажутся непорочными пред престолом Божьим. И заметьте, и священство вечное тоже здесь начнут, смерти не вкусят, и в вечности продолжат. Так вот, я возвращаюсь к началу 7 главы. Заметьте, Христос стал первосвященником по чину Мелхиседека. И как бы, что такое чин Мелхиседека? Вот Павел объясняет. Мелхиседек, заметьте, был царем города Салима. А был еще такой город Иерусалима. Похоже? Заметьте, он был царем Салима. И одновременно был священник Бога Всевышнего. Теперь обратите внимание, у верующих кто считается отец всех верующих? Авраам? Да, все так считали, и мы так считаем. Но тут Павел описывает ветхозаветнюю одну историю. Значит, это тот царь, который встретил Авраама, отца всех верующих, ну как мы сейчас говорили, и благословил его. Опять возникает вопрос, кто самый великий? Авраам, отец наш. Помните, умер Лазарь и был отнесен на лоно Авраамова, а не на что-то какое-то, да? Ну, как бы к отцу всех верующих. Но заметьте, значит, самый великий – это Авраам. И кто должен был благословлять? Обычно больше же благословляет меньшего. То есть, кто более мудрый, тот может и больше благословить, больше поделиться мудростью, подсказать и толк какой-то дать, да? А здесь смотрите. Авраам был великий, но Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, вышел, встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей. Заметьте, что значит благословил? Значит, уже это говорит о чем, что он был что? Выше Авраама. Зачем Павел об этом пишет? А потому что у евреев не было выше. Мы дети Авраама. Помните слова? Авраам самая высокая личность. Ну, Моисей там же. Давид в крайнем случае. А здесь написано. Которому, слушайте. Авраам, заметьте, ну как бы великий, то ему должны были бы давать десятину, да? Если бы Авраам был выше Мелхиседека, ну, то заметьте, Мелхиседек как царь должен был принести десятину кому? Аврааму. Но тут странная такая запись. Которому, то есть Мелхиседеку, и десятину отделил Авраам от всего. Во-первых, по знамению... Слушайте, почему он ему десятину дал? Потому что Мелхиседек был рукоположен? Не пишется. Потому что он был в родословии, ну, от Адама, как, знаете, перечисляется по Ветхому Завету, тот родил того, то есть, как истина, от кого к кому передавалась? Слушайте, по какому признаку была дана десятина Авраама Мелхиседеку? Вспомните слова Христа. Когда он говорит такие слова, если кто напоит одного из малых сих чашей у холодной воды, помните, это он рассказывает, что ждет моих учеников в будущем. Кто напоит? Вопрос, там про воду идет речь. Но там же, может, речь идет и про пищу. Кто-то и хлеб может даст, да? Кто-то может на ночь приютить, кто-то может на дорогу что-то даст, кто-то может, то, что Христос сказал, сделай, что вы сделали одному из наименьших сих, то вы сделали и мне. Так обратите внимание, по какому признаку должны будут дать люди вот этим Христовым ученикам чашу холодной воды? Во-первых, это люди будут гонимые. Во-вторых, это люди будут не просто гонимые, а изгнанные из всех церквей. А у нас же понятие, что верующие где находятся? В церкви. А выгоняют кого? Неверующих. Плохих верующих. И Христа же выгнали так же, как самого гадкого, так будем говорить, члена иудейской церкви. Всех пророков убивали, как самых плохих людей, так? И заметьте, этот пророк не будет претендовать о том, что он пророк. Потому что среди Божьих людей такого нет, что я вхожу в 144 тысячи. Я пророк Божий, вы меня должны слушать, Бог меня поставил. Если Бог поставил, то поставил того человека, который никогда не будет претендовать и заявлять об этом громко. Иоанн был ангел Божий, помните, Иисус сказал. Но когда его пришли спрашивать, кто ты? Я не Христос, не Илия, не даже какой-либо малый пророк. Так кто же ты, чтобы нам ответить, поставшим нас? Я глаз вопиющего в пустыне, как говорит пророк Исаия. Вот пророк Исаия — это пророк, а я просто вот кричу тут. Так кто ты такой? Да никто, просто вот говорю. Христос никогда не приходил, не говорил: «Я Христос, Сын Бога Живого, за мной идите, за теми не ходите». Заметьте, Он делает добро, творит правду, защищает обиженных. И заметьте, и вот Христос разговаривает с женщиной-самарянкой. С чего начался разговор? Пришел, сел к колодцу и сказал: «Я Христос, слушай, что я тебе, что ты этой водой черпаешься, тут плюскаешься, вот у меня тут есть». Заметьте, он пришел, говорит: «Дай воды». Потом говорит: «Если бы ты знала, кто просит, ты сама бы просила». Она говорит: «Дай». Он дальше говорит: «Позови мужа, которого нет». Она говорит: «У меня нет мужа». Она говорит: «Правда, честная женщина, такая честная, и пять которых было, и тоже не мужья тебе». Она сидит, он все знает. Далее она заводит с ним разговор: «Господи, вижу, ты пророк». А он не говорит, что он пророк, а он пророк. «Вижу, что ты пророк по твоему поведению». А дальше она уже видит, что он такой толковый. Говорит: «Вот наши отцы тут поклонялись, а вы говорите, что там надо. Я тебя спрашиваю, как скажи». Он говорит: «Наступает время не на той горе, не на сей горе, а на всяком месте, и уже наступило это время. И Бог есть Дух, и истинные поклонники будут поклоняться не в той, не на той горе, не на этой горе, не в такой позе, а в Духе». Заметьте, где? «Во святом святых храма человеческой души истинные». Не истинные, так где? Снаружи, голова опущена, руки сложенные, а внутри что угодно. Ничего не опущено, ничего не сложено внутри. Понимаете, да? И дальше она стоит, смотрит на него и говорит: «Знаю, что должен прийти Мессия». То есть она уже узнала, такая: «Ну, признайся уже, у меня все подозрения, что это ты». Он говорит: «Да, он говорит с тобой». То есть, когда он только признается. Но он нигде, помните, слепорожденный, которого он исцелил? Как его там таскали в Комитет государственной и церковной безопасности? Как его допытывали? Как ему рот закрывали? Чем кончилось? Он не встал уже доказывать, его выгнали вон, он идет, подходит опять Иисус. «Веруешь ли ты в Сына Божия? А кто он, Господи?» Слышите? «А кто он, Господи?» Вообще, по всем параметрам это ты, но может не ты, я не знаю, ты хоть бы когда-нибудь объявил. Ну, можно было так. Подходит к нему, говорит: «Так, прозри». Прозрел. Встает, говорит: «Внимательно смотри, сфотографируй меня, запомни. Ходи за мной, не ходи за ими. И везде ходи и говори, что это я, Христос, Сын Бога, тебя исцелил». Заметьте, сделал добро и ушел. не назвавшись и не сказав, куда ходить, ты свободный человек, я тебе должен сделать добро, а затем ходить. Если ты жаждешь по воде правды, пойдешь за мной. Если ты ищешь другое, не пойдешь, я тебя таскать и насиловать не буду. И он говорит, кто ты, Господи? Он говорит, и стоит он пред тобою, и ты говоришь с ним, верую, Господи. Вы заметили, что народ Божий никогда себя не объявляет? И смотрите, признаки, по которым будет дадена кружка воды или кусок хлеба, ну, моим ученикам Христос говорит, по какому признаку? Не то, что он будет ходить, что он пророк. Не то, что он от какой-то церкви или от какой-то миссии великий прилетел, великий приехал, и там почести и цветы. Заметьте, это люди будут без вида, без величия, изгнанные со всех церквей, люди, ненавидимые всеми народами за имя мое, люди, которым нельзя будет ни купить, ни продать, и еще будет грозить над ними, что, и чтобы убиваем был всякий. Скажите, что же в них будет привлекать, что кто-то все-таки даст кружку воды? Они увидят в них не погоны церковной власти, не фуражки, не миссия, не количество денег, а что увидят? Христа. Его плюют, на него плюют, его оскорбляют. А он что? Я вам пример приведу. Как римский сотник, стоявший при казни, узнал, что это Сын Божий? На его глазах распинали между двумя разбойниками, ну, так внешне стоят, два разбойника, и посередине кто, наверное, главный ихний, главарь банды. Один поносит, другой кается там. В одном Евангелии вроде два поносят, там написано, в одном вроде он один раскаялся. Но сейчас не в этом дело. Как вот можно узнать, ну что это за Сын Божий? Ну, во-первых, прибитый вместе с нечестивцами. Во-вторых, никаких царских регалий нет. Изделка, ну, правда, была одна регалия. Колючий терновый венец одели все-таки, чтобы как-то на царя досмахивал. И надпись, да, сделали такие. Но я что хочу сказать. Когда он просмотрел, как над ними издевались, над Христом. Когда он увидел вот эту толпу разъяренную, а ведь он, наверное, и слышал, сколько Христос сделал этой толпе доброго. И когда он увидел, что он ни разу не ответил, ни разу не сорвался, не психанул, не послал, не сказал, вот воскресну я вам в день, сделаю что-то в один день. Заметьте, когда он умер, сказал прости им, ибо не знают, что делают, и не ответил ни разу злом за зло, что он сказал? Истинно сей есть Сын Божий. И с чего он узнал? По поведению. И когда, вот это я опять вспоминаю, когда написано, Христос говорит, что кто даст чашу, напоит чашей холодной воды, то есть, а в тот момент, кто даст чашу холодной воды, то будет то же самое, что и этому, кому ты дашь. То есть я имею в виду такое, кто будет поддерживать этих людей, ему будет грозить то же самое, что и этим людям. И если человек скажет, пусть и меня убьют, но я не могу не дать этому человеку, почему? Кругом будут церкви, где будет мерзость запустения, где будут проповедь читать против этих людей. Понимаете, о чем я говорю? Что в церкви как бы хорошее, но говорят о плохое о людях. И настраивают, злят людей, вкладывают дух зверя. Звериную натуру нашу, утробу эту, настраивают против тех людей, которые не отвечают злом за зло. Люди ведь некоторые тоже ж будут смотреть. Те, которые в церковь ходят и считаются благочестивым, потому что они, видите ли, вечерю едят. А творят такие дела, что стыдно. А этот вроде выгнанный. Этого вроде распинают, вроде бы сжигают, как вроде какого-то бандита. А он что? Почему убивают как разбойника, а ведет он как праведник? А эти как ведут, делают вид, что праведники, а поведение как у разбойников? Люди поймут, что это Божьи ученики, почему и написано «одному из малых сих», помните, а что такое малые? Это люди будут без претензий, что мы у Бога какие-то великие. Они будут величайшие у Бога, но при этом будут скромнейшие, без малейших претензий. И вот здесь я к чему это рассказал вам, смотрите. Авраам приносит десятину Мелхиседеку, Во-первых, по знаменованию имени Царь Правды. Заметьте, Бог не сказал Аврааму, там есть такой человек, ты должен пойти, я его поставил, ты должен ему принести десятину. Заметьте, Авраам сам узнал, что это Божий человек. Далее, не просто узнал, что Божий, а больше Божий, чем он сам. Почему? Смотрите. Во-первых, по знаменованию, заметьте, знамением, что этот Мелхиседек был от Бога, что было? По знаменованию имени Царь Правды. Что такое Царь Правды? Справедливый, самый, заметьте, Царь. Царь Правды, от него исходит всякая правда, да? Это самый праведный человек на земле. А потом и царь Салима, то есть заметьте, что такое царь, царь правды, справедливый, принципиальный, не уступающий злу, всегда на стороне справедливости. Иногда может даже проявить строгость, не позволяя беззаконнику обижать праведника, да? А потом написано, и потом царь Салима, а слово Салим, шалом, что это обозначает? Мир. И потом царь Салима, то есть царь мира. Не царь мира в смысле всей нашей планеты, а заметьте, царь мира. Мир мой даю вам. Вы поняли? Он и судья, у него огромная власть, он очень справедливый, он судья, который ни взяток не берет, не смотрит молодая женщина или старенькая бабушка на суде. Он всегда справедлив. И при этом он царь мира, то есть никогда не сорвется на преступника, никогда не психанет, никогда не попрет, не превознесется. И заметьте, он даже когда будет казнить людей, извините, что я так говорю, казнить, ведь он же скажет, отойдите от меня в озеро Огненное. Он это будет делать со слезами на глазах. Хотя они и выступали, хотя они и антихристы, хотя они и заработали гибель, но это его творение, и он это сделает не так, как иногда люди. Я тебе как, знаете, со злом. Он это будет делать даже с миром в сердце, имеется с жалостью, без раздражения, без гнева, без крика, без оскорбления. Так теперь задаю вопрос. По какой причине Авраам принес десятину Мелхиседеку? Какое было знамение? В смысле, Бог знамение с неба какое-то дал, погоны при нем были какие-то, родословные документы какие-то были? Или это просто была встреча? Заметьте, ведь Авраам пришел в землю Ханаанскую. Он же в этой земле вообще был чужестранец. Он же пришел с Ура Халдейского. То есть, другими словами, он вообще хоть знал, что там? Он ведь думал, что там вообще, наверное, кроме него верующих никого нету. А там уже был. И причем не простой человек, а кто? Царь в городе. Ну, раньше были царства не только территория большая, но даже просто один город, это и было царство. И там был царь. И такие царства были. И заметьте, что явилось свидетельством, почему он принес десятины, и посчитая его большим, чем он сам? Царь правды, всегда справедливый, никогда, нигде не уступил, не взял взятку и не оправдал виновного. И второй признак знамения – царь мира. Никогда не выходил из себя. Любовь, которая никогда не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего. Любовь, которая никогда что? Не перестает. Так что было признаком? Что он священник? А теперь обратите внимание. Священство израильтян, священство по колену Левия началось только, когда Левий, то есть, заметьте, когда Израиль выходил из Египта, когда у Иакова уже было 12 сыновей, за каждым сыном что стояло? Уже огромное количество людей. И вот только тогда начались священники Бога. Вы поняли? То есть обряды, символы, храм или скиния и священники с облачениями и со всеми этими регалиями храмовыми, заметьте, начались с какого момента? Когда Израиль выходил из Египта, и когда колено Левия было что? Отделено для служения. Слушайте, значит, священники с какого времени появились? Вот с этого, да? А тут, заметьте, тоже священник. Так заметьте, а этот священник, скажите, какие жертвы приносил? Далее, в какой части служил храм? Далее, была ли у него золотая кадильница? Далее, ну, со всеми, знаете, сосуды, как при Доме Божьем. Заметьте, он священник, но без чего? Без скинии, без храма, без сосудов, без кадильницы, без фимиама. То есть, заметьте, в нашем понятии, в понятии евреев, священник, это же храм должен быть обязательно, да? Далее, со всеми этими атрибутами храмовыми. А он был священник, и храма даже не было, и все, что в храме должно было быть. Так скажите, какой, в каком же храме он совершал служение, был священником? В своем храме, вы дом, вы храм Бога живого. Сначала, во-первых, он сам был такой. И мир имел, и что? И справедливость. И царь был и в одном, что такое царь, но я имею в виду, как власть имеющий, вот в вопросе мира, что его никто не мог вывести из состояния мира и терпения, и справедливости, он никогда не отступал. Вы заметили, когда мы читали первую главу Евреям, тут такие слова. Смотрите, как оно переплетается, почему нужно читать все-таки с первой главы. Значит, первая глава Евреям, с 8 стиха по 9. А о сыне, как бы сказано, престол твой, Боже, смотрите, а о сыне сказано, престол твой, Боже, это, заметьте, слова Давида по поводу того, что свидетели Иеговы говорят, что сын Божий не Бог. Слышите? Престол твой, Боже, у век века, жезл царствия твоего, смотрите. Теперь слушайте, что значит жезл, расцветший Ааронов? Смотрите, здесь жезл царствия твоего, то есть, заметьте, жезл Ааронов символизирует что? Жезл царствия кого? Христа. Вы поняли, почему жезл, расцветший Ааронов, был в ковчеге? Что обозначал? Власть Христа над этим человеком. Полная власть. Он обложен золотом снаружи и внутри. Жезл царствия твоего. Жезл царствия твоего. Жезл правоты. Смотрите, а здесь мы читаем царь правды, правоты, справедливости. И дальше написано. Ты возлюбил правду, слушайте, и возненавидел беззаконие. Причем, когда он ненавидел беззаконие, то грешника он любил и никогда не терял мир над собою. Посему помазал тебя, Боже, Бог твой. Заметьте, Боже, Христос, а Бог твой, Отец, два Бога. Видите? Ну, я сейчас не про то, что два их или три, не к тому. Я говорю, что иногда говорят, что Христос не Бог. Боже, Бог твой. Помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. Значит, заметьте, Христос имел жезл царствия, жезл правоты за правду, возлюбил правду и беззаконие, и возненавидел беззаконие, да? Да. А теперь смотрите, а Мелхиседек был кем? Царь, смотрите, правды, значит, он точно так же что? Возлюбил правду и возненавидел беззаконие. А потом и царь мира, царь Салима, то есть царь мира, то есть он при этом никогда не терял самообладание, любовь его никогда не переставала. Задаю вопрос, так Мелхиседек был прообразом кого? Он символизировал самого Иисуса Христа. И о нем потому в Библии и записано. Мы читаем это просто как эпизод Ветхого Завета, а он не просто записан. Бог по великой мудрости записал, потому что он будет... прообразом кого? Христа. А зачем описано, что Авраам принес ему десятины? Ну, неужели это так было важно, записать в Писании? А потому что в будущем Христа распнут евреи. И будут говорить, что ты не можешь быть священником. А Павел будет писать, вот то, что сейчас мы читаем, уже написано. Почему же тогда Левий и Авраам принесли десятину тому, кто вообще не из вашего родства даже? Значит, он был выше. Вот потому, что и есть больший чин, чем чин Аарона, чин Мелхиседека. А это уже не по закону заповеди плотской, не по причине буквальной принадлежности к этому родству, а заметьте, по какой причине? Сила жизни неприходящая. Заметьте, правда всегда и никогда он от нее не отступает, да? Мир, который он имеет в сердце, никогда не теряется. И дальше сказано. Значит, без отца, скажите, что у него отца не было, если он был человек? Был отец, но почему без отца? У всех, у евреев было родословие, каждый знал, кто был его отец и кто, ну, как бы в родословии. Тот родил того. А заметьте, у Библии написано, кто у кого родил и как это шло. А в Аврааму, этому, в Мелхиседека, кстати, у Авраама тоже не записано. Ну, нет, там есть, но а дальше кто отец, где-то теряется. То есть с Авраама как бы начинается такое, уже будем говорить. И я что хочу сказать. У этого человека Мелхиседека был отец и была мать. Но в Библии, в отличие от евреев, что? Ни одной записи нет. Как будто бы у него что? Вот просто всплыл в истории, не записано кто, откуда, да? Далее. Принес десятину, получил благословение Авраама от него, ушел. А что дальше с этим человеком? Что пишет Библия? Не умер. Также не написано, когда умер, где похоронили, где гробница. То есть, вы знаете, как будто бы, заметьте, как написано, без отца, без матери, я скажу, как будто бы без отца, как будто бы без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, заметьте, почему не имеет начала дней, нет даты, когда родился, сколько было ему лет, поняли, как, почему без начала дней? Ну, как бы без начала дней. Да, это именно для того, чтобы сломать стереотипы, что вот если у тебя нет документа, справки, то ты не наш. А тут вообще без всяких документов, без, значит, это... не имеющий ни конца жизни, ни начала дней, ни конца жизни, уподобляя Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Теперь смотрите, как он уподобляется Сыну Божию? Ведь рождение Христа мы знаем буквально от Девы Марии. Но у него же рождение какое? Предвечное, правда? Далее. Его убивают, как бы смерть есть, но так как он не согрешил, то у него опять воскресение, что? И без конца. И заметьте, вот это описание Мелхиседека, оно является доказательством, что это является Мелхиседек прообраз кого? Христа. И дальше написано. Видите, как велик тот, заметьте, почему он говорит, видите. Заметьте, он вспоминает евреям Писание, которое они всю жизнь читают, но что? Не обращают внимания. Видите, как велик тот, то есть вы величаете Авраама, а тут получается, как велик тот, которому и даже Авраам, патриарх, великий ваш человек, дал десятину из лучших добыть своих. Не из худших, из лучших. Ну, в смысле, этим он что подчеркнул, что этот насколько великий, больше, чем он человек. И дальше. Получающее священство из сынов Левиных имеет заповедь брать по закону десятину с народа. Что значит брать по закону?
По закону, что они имеют своего дела.
Заметьте, народу Бог не говорил. Ну, если захотите, дадите десятину. Если не захотите, то не давайте. Было как сказано. Все десятое мое. То есть не то, что... Там даже помните, если кто, ну, как бы десятину не отдаст, а себе, ну, на свои нужды, то потом должен вернуть десятую и приложить еще пятую часть проценты. Помните там? К чему я это говорю? Что был закон. Бог так говорил, не принесешь десятую часть, я тебе вообще 9 десятых на огороде вообще не дам. Я тебя просто приучаю. От меня же зависит, ну, плодородие полей. Умножаться стада будут благодаря моему благословению. То я тебе не прошу, отдай мне все, а хотя бы одну десятую часть. И заметьте, был закон, который требовал, подчинял евреев. То есть, десятую часть, хочешь, не хочешь, сдавать надо. И заметьте, сыны Левиины, то есть священники, имели право брать по закону. Это значит что? Имели право об этом говорить, и имели право брать, и имели право говорить человеку, что ты должен сдать. Хотя это что? Нет. Не действует по сегодняшний день. Мы сейчас будем читать, что отменение священства, я вам сейчас просто скажу, действует вот что. Смотрите. Не закон о сдаче десятины. Под законом мы были до Христа, я так буду говорить. Пока мы внутри не понимали, что это за дело Божье, куда оно нас ведет, зачем оно нужно, то мы сдавали по закону. Когда Христос открылся нам, когда мы поняли, что Он не такой тиран, как нам Его рисовали, что Он не такой злой, что Он добрый, что Он любящий, что это душа человек, я уже так, извините, говорю про Бога, ну просто такими словами, то нам не нужно было из-под палки давать, мы сами хотели Его лучшим угостить. Я уже так буду говорить. И то, что Авраам дал, заметьте, был ли закон у Авраама сдавать десятину по инстанции вышестоящему начальству? Нет, не было закона. То есть вопрос возникает, он давал десятину по закону, Бог его вынуждал, заставлял и говорил, что не дашь, дам тебе, ну в смысле, накажу. Или он давал по вере, вот просто видел и просто восхищался этим человеком и видел, что он его превосходит. И кто больше священник, как не этот? И он говорит, тебе должно расти, мне умоляться, то есть я тебя должен поддерживать, а не ты меня. То есть, заметьте, он давал не по закону, а как? По благодати, ну я так хочу сказать, по воле изъявлению, из любви, из уважения к нему, да? К Мелхиседеку. Но Мелхиседек не заставлял себя уважать. Он так жил, что снискал уважение просто у всех, кто его видел. И заметьте, десятина была, а заметьте, закон о десятине когда появился? При левитском служении. До этих пор как бы не было. Ну слушайте, а это получается еще не было храма. Не было колена Леви, не было священником в таком смысле и в таком виде, как это было в храме. А Авраам, который не знал никаких законов, я имею в виду, какие были открыты кому же? Евреям, его потомкам. Приносит десятину. То есть он как-то материально, причем не просто, а лучшими добычами что?
Закон благодарности.
Да, закон благодарности. От души. За то, что ты действительно образец Божий на земле. За то, что живешь свято и учишь святости людей. Ты достоин пропитания, ты достоин, ну, я так и буду говорить. И заметьте, мы сейчас дальше будем читать, и там говорится, с переменою священства надлежит быть измененному и чему еще? И закону. Как изменить? Не по закону должны сегодня сдавать. Не потому, что там пугают карами Божьими, я должен сдать, чтобы не получить этих кар. А как? Кстати, те, которые требуют по закону сдавать, заставляют списки, заводят. За каждый месяц сколько сдал, потом приходят, узнают, сколько ты получаешь, и подсчитывают, точно ли ты десятую часть, или зажилил немного. А потом еще и говорят, кто не сдавал десятину, по службе не будет продвигаться, потому что не верен. В малом. Вы согласитесь, что это все по закону? Кто-то берет на себя право контролировать совесть человека. Что значит не по закону, а по благодати Божьей? Десятина, хочешь, не хочешь, Новый Завет. Меняется священство. То есть, то было священство по закону. По какому закону? Ты из родства Левита, Левия, да? Будешь левитом, будешь священником. Ну а если у тебя там что-то, ну, не соответствуешь по характеру, все равно должен при храме где-то кушать. Извините, хоть и глупец. По закону, вы поняли? Там единственное условие, когда не мог быть человек священником. Руки, допустим, нету, да? Глаз выбитый. Ну, тогда уже как? Что это за священник с выбитым глазом, да? Ну, типа, несовершенный. И заметьте, если все... Как говорится, органы на месте, и буквально справка есть, что я чистенький левий, Извините, хоть я и обжора, как у тут два сына этого Илия, помните? И с женщинами спали при храме, потому что они от кого? У них папа первосвященник. И женщин берут и спят. И дальше. Там написано, и жертва еще не готова, еще мясо сырое, но аппетит такой Божий у рабов Божьих, что отдай, отрывают и жрут, не отходя от кассы, как говорится. И заметьте, да за это дело нужно было бы такую взбучку дать. Народ отвращается, а они по закону священники, вы понимаете? А что же мы поставим, который не с колена Левия, чистенького праведника, понимаете? А изменение закона о чем говорит? Что сегодня не нужна справка, кто ты по документам? А кто ты как человек? Ты царь правды? У тебя жезл Ааронов расцветший? Ты возлюбил правду, ты возненавидел беззаконие? Ты честный, ты благородный? Твой мир никогда не перестает? То ты что? У тебя жезл Ааронов в твоем сердце, а значит и в руках, ты имеешь власть. Ты, помните, Христе написано, он говорил, как власть имеешь, а кто ему ее дал? Мы говорим, Бог. А как он дал? У него было такое поведение, такая жизнь, что никто не мог сказать, что ты недостойный так, ну, нести такое служение. Жизнь сама свидетельствовала за себя. И я это к чему говорю? Изменение закона о священстве, заметьте, раньше был чин Мелхиседека, это что? Ты принадлежишь, у тебя все в порядке, со здоровьем, да? Все, ты священник. Этот закон не привел ни одного священника к совершенству. То есть, заметьте, если просто, что я при храме от этого освящаюсь, то что? Ну, закон не нужно было бы менять. Но дело в том, что были при храме, были около святых вещей, а вытворяли далеко не святые вещи, да? Поэтому был изменен закон о священстве. Каким образом? Что с Нового Завета священником будет кто? Тот, кто первосвященник Христос, а сопастыри, священники пониже рангом кто? Христовы. А те, которые Христовы, распяли плоть со страстями. Это живут. Дух Божий живет в ком? В этих людях. Нет регалий. Нет должностей, есть просто служение, полностью посвятить себя людям. И заметьте, и изменяется и закон. Заметьте, священники не по закону у Бога, и десятина им дается не по закону, а как? По благодати, в знак благодарности за беззаветную, неусыпно пекутся о душах наших. Я как-то прочитал в одном собрании, говорю, повинуйтесь наставникам вашим, которые неусыпно, слышите, они спят ночами и думают, как бы вот вам сделать добро. И такой смех начался. Говорит, и ты думаешь, что они не спят ночами? А кто-то говорит, ну если не спят, то думают, почему так мало сдают. Это уже становится как анекдот. То есть спят, и причем хорошо. И как часто говорят, снились вы мне в 3 часа ночи. Типа, чтобы я из-за вас не спал. То есть люди живут своими интересами. То заметьте, и закон отменен о священстве. И избирает Бог по чину Мелхиседека, кто слушает Бога, кто преображается, кто входит во святое святых и уподобляется Сыну Божию, то что? Священник Бога Всевышнего. По знаменованию царь правды, справедливый всегда. И какой еще царь? И царь мира. Имеешь это, ты и священник. И Бог тебя благословит в твоем труде. И заметьте, но Он не требует по закону десятину. Вы поняли? Они никогда в жизни не потребуют. И не сказано, вышел Мелхиседек и сказал Авраам, ну что, набрал добычи? Вали десятую часть. И да, я вот проверю, точно ли ты десятую часть мне отделил. То есть заметьте, там вообще не идет разговора. Это вопрос совести, да? Авраам тот и не ждал. Авраам увидел, отделил из лучших. И заметьте, это все было не по закону, не по требованию. Это было по благодати Божией. И вот сказано, значит, пятый стих. Получающие священство из сынов Левийных имеют заповедь. Заметьте, имеют заповедь, тоже закон для них. Бери, брать по закону десятину с народа. То есть со своих братьев. Теперь вопрос возникает, какие же братья, когда берешь? Давай, я твой брат. Бог сказал, что брата надо кормить. Давай, в карман лезу. Заметьте, по законам могут брать со своих братьев, хотя и сии произошли от чресл Авраамовых. Да, вроде как бы все из Авраама. Казалось бы, чего одним должны давать одни? Одни берут, другие дают. Ну, саму историю знаете, когда Бог отделил колено Левия. Оказались верными. Просто за это, а заметьте, можно было в тот момент, заметьте, даже как колено Левия Бог избрал. Если бы колено Левия упало в грех, если бы, допустим, другое колено оказалось верным, могло бы оно быть коленом священническим? То есть обратите внимание, что Бог не просто возлюбил Левия и просто по блату его назначил. Заметьте, какое бы колено не оказалось бы верным, то и оказалось бы каким коленом священническим, правильно? Когда мы но сегодня
почему,
говорим...
Но почему это распространялось на будущее?
Ну, будем так говорить. На кого?
На неверных.
А как?
Тоже Левии, но они-то были неверны.
Ну, я так буду говорить, Ветхий Завет – это как бы детство христианства. Ну, все равно, хоть от Авраама произошли там вот те-то сыны, да, а потом Левий оказался вернее, то Бог как бы, я так буду говорить, как закон селекции, из лучших же семян берут. Ну, это же вовсе не говорит, что там и худшие когда-то проявятся, да. Но, к сожалению, мы такие семечки, что мы можем, если слушаться Бога, будем становиться все лучшими и лучшими. И если мы хорошие сегодня, но не слушаем Бога, мы можем деградировать? Да, это уже зависело от человека. Но Бог избрал колено Левия на тот момент для селекции. Ну, это семя было самое...
Этот мешок был самым лучшим зерном.
Да, мешок самым лучшим зерном. Но, увы, если не занимались дальше селекцией, то зерно выродилось, да? Вот как говорят, возьмут картошку, пару раз посадят, и уже как бы сорт теряется, урожайность совсем не та. И вот как бы сказано, смотрите, что, значит, они по закону могли брать десятину, но сей, то есть, смотрите, Христос, ой, извиняюсь, тут речь идет о Мелхиседеке, но сей, не происходящий от рода их, заметьте, так я вам сказал, что еще этот Мелхиседек жил за какое время, еще законов никаких не было, колено Левия из Скинии не было, сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имеющего обетование. Кто имел благословение? Бог сказал Аврааму, иди, я благословляю, благословлю тебя, размножу. Помните, да? Заметьте, этот имеет уже благословение, этот уже признан рабом Божьим, а тот вроде бы еще и благословения не имеет, ну так официально. И получается, что этот, имеющий благословение, еще и голову подсовывает под что? Еще под больше благословения. И дальше. Без всякого же прикословия. Обратите внимание, ну взял бы там еще, Авраам сказал, ну что ты меня благословляешь? Меня Бог сюда направил, и я должен тебя благословлять. А тот, да нет, да я тебя. И представьте, что стоят и выясняют два святых человека в кавычках. Заметьте. Без всякого прикословия. То есть, заметьте, прикословия, никакого протеста. Это сразу Авраам понял, что тот выше. Не стал говорить, что ты меня, ну, типа, благословляешь, я тебя буду, заметьте. Пришел, принес, тот благословляет, а этот что? Типа, спасибо, я рад за твое слово. Тут речь идет не просто, говорит, я тебя благословляю, иди. Тут речь идет, коротко записано, что Мелхиседек дал какие-то наставления, благословил, сказал какие-то благие слова, которые ему были еще подспорьем и напутствием в его дальнейшей жизни. То есть, Авраам оттуда пришел, он здесь странник, а этот здесь давно живет. Ну, Библия не расписывает, понимаете, тут как бы не в этом дело. Ну, я так говорю, вы здесь живете, я приехал, я поселяюсь, и мне рассказывайте, какие здесь законы, как надо жить, чтобы я немножко как бы, ну, входил в жизнь, то есть, тот его благословляет, как житель этой земли. И дальше написано. Без всякого же прикословия, меньший, кто получается меньший? Авраам благословляется большим, а мы дети Авраама. Значит, вы дети меньшего. А когда мы читали Евреям 3, там написано, что Моисей во всем доме, а дом его мы, люди верующие, да? Моисей был служитель, а Сын Божий Христос кто был? Сын в доме, наследник. То есть кто начальник? Христос. Значит, заметьте, Моисей был меньший, а Христос был больший. А помните, евреи говорили Христу, мы ученики чьи? Моисеевы. А сего же не знаем, откуда он. Так вы же не знаете, откуда и Мелхиседек. И Авраам не знал, откуда он. Но не оказался буквоедом, раз мне сказали, что я тут главный. То есть все, и всех я имел в виду. Ну, типа, я главный, да? Заметьте, он не оказался буквоедом. А без всякого прикословия тоже. Не знаем, откуда он. А он пришел, принес десятину, получил благословение и был очень благодарен за то, что это произошло. И дальше смотрите, значит, Авраам был меньший, Мелхиседек был больший. И здесь десятины берут человеки смертные. И здесь, сегодня, в церквах десятины берут человеки смертные. Что значит смертные? Если они живут во грехах и говорят, не смотрите на нас, а мы не будем смотреть на вас, то слушайте, они на небо вообще будут взяты? Сами грешат, и народ учат этому. А берут десятины для чего? Десятина для дела Божьего, скажите, дело Божье, оформить ваши похороны хорошо? Или дело Божье все-таки, вы хотите заплатить деньги за что? За собственные похороны пышные в озеро Огненном? Или все-таки, чтобы на небо попасть?
За венок или за венец?
За венок или за венец? Венок это имеется на гроб, а венец это на голову. За что платим деньги? Что вы хотите купить, венок или венец? Боюсь, что мы покупаем венок с черной ленточкой, дорогому, незабываемому.
И вечная
память.
За десятины, да?
За десятины, да. О чем мысль идет? Здесь десятины берут человеки смертные, заметьте. А если они по чину Мелхиседека служат, то смертные ли они? Они говорят, как Павел, подражайте мне, как я Христу. И они говорят, все могу, укрепляющий меня Иисусе. И другим говорят, не хнычьте, Христос сказал, мужайтесь, хватайтесь верою, я победил мир. Правильно? Заметьте, это те люди не смертные. Знаете, почему не смертные? Хотя, может, кто-то и умрет, но если он жил по Христовому, если он распял плоть со страстями, то можно сказать, хотя смерть на время и остановит его жизнь, но что? Он будет воскрешен для вечности, да? И заметьте, он не смертный, если по чину Мелхиседека. Если он вошел во святое святых, если у него жезл правды. Вы поняли? А те, которые сами живут во грехах и потакают людским грехам в церкви и убаюкают, что все равно возьмут, только деньги не забудьте сдать, то заметьте, мысль какая. Берут здесь, как тогда в храме, так сегодня в наших церквах, в синагогах, люди смертные.
То есть индульгенции.
Индульгенции, так оно и есть. Мы думаем, что раз дали деньги, то нам оптом, по оптовой цене, как на рынке тут на Троещине.
Дешевле.
Дешевле пройдем. Значит, здесь десятины берут человеки смертные. Что значит смертные? Пребывают в грехах. Потому и говорят, не смотрите на нас. Потому и объясняют, что Христос был в такой плоти, и Он один мог не согрешить. А мы же, Он же от Духа Святого зачат, а мы от Батьки грешного. К чему эта проповедь идет? К чему? К святости? К святилищу? К очистилищу? Или грязилищу? Извините уже за это слово. Нам потакают в наших грехах, чтобы мы в них и остались. И за это платите деньги. Вы поняли, как бы? Вам кран не отремонтировали, вы платите деньги?
Да.
Почему батюшки отпевают мертвых? А если бы взяли, да, начали бы отпевать живых? Пришла жена, приносит $100 батюшке, говорит, вот этому Ваньку отпой, или отпей, или как хочешь называй, но чтобы он был мне трезвый. Но если батюшка возьмет деньги и так отпоет, что вот тот пойдет опять налижется, что придет жена? Так, гони $100 назад. Что это за работа? Сантехник меня отремонтировал, я заплатила. Тебе я заплатила, ты мне что отремонтировал? Он еще хуже пьет. Поэтому батюшки не отпевают людей живых, они мертвых отпевают, говорят, он уже не пьет. Платите деньги побольше. Почему офисы освящают, священник, смотрите, офисы, домы, квартиры, автомобили у бизнесменов, чего освящают? А те же молчат. Пришел бизнесмен, ему освятили Мерседес, после этого врезался, или угнали, или разбили. Он приходит, батюшка, ну ты же освящал, его угнали. Значит, согрешил. Он так смотрит невинно, как Чебурашка. Значит, согрешил, а то как согрешил? Ну что, ты вот ехал на машине, и если девушка шла в короткой юбке, ты что, закрыл глаза? Ты же повернулся и глянул. Вот, ведь я-то освятил твою машину, она была чистая. А ты своими глазами нечистыми, на ноги нечистые, машина осквернилась и украли.
Чаще освещать надо.
Чаще освещать надо, правильно. Это и есть бизнес, отдела Божье.
Надо и водителя освещать,
найти. Так водителя треба освещать, а не машину.
Я
вот ты уже жинку в короткие юбки освятить.
Давайте только в базар не превращать. Это мы немножко.
И здесь десятины берут человеки смертные. А там имеющий о себе свидетельство, смотрите. Имеющий о себе свидетельство. Какое свидетельство? Смотрите, знаменование. Царь правды и царь чего? Мира. А там имеющий свидетельство, что он живет. Заметьте, живет как? Физически? Или живет по-божьему? Жизнь Божья в нем пребывает. Он живет, вы поняли? По законам неба. Находится на земле, но в нем живет кто? Жизнь Божья или Бог. И так сказать, сам Левий, принимающий десятины, смотрите, а как принимающий десятины? В лице Авраама, заметьте, буквально в Израиле кто принимает десятины? Левий. Смотрите, но Левий же еще не родился, когда Авраам дал. Сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину. То есть получается, Левий дал десятую часть кому? Мелхиседеку. Когда? Ибо он был еще в чреслах отца, он еще не родился от Авраама. И как бы в Аврааме он тоже должен был дать кому? Мелхиседеку десятину. И если бы вы, евреи, понимали этот закон, то когда пришел, заметьте, Авраам узнал Мелхиседека, человека Божьего? Потому что Авраам жил по-божьему, и Мелхиседек по-божьему. И Христы, которые у них, я так уже, извините, говорю, что узнали друг друга, это братья. Это родственники. И если бы Левий, священники Израиля жил по тому же закону, как и Авраам, то когда пришел бы Христос, они точно так бы узнали и десятину принесли бы. Когда родился младенец в яслях, то должны были священники, левиты, пересвященники принести и сказать, вот он. Но они, во-первых, даже не знали, что он родился. Знали пастухи, знали волхвы, принесли деньги, кто его знает откуда, чтобы поддержать будущего царя. А те, которые должны были принести, ну, не узнали. Мало того, что не принесли, так они ему за те деньги, говорю, какая борьба шла. Иуде десятую часть принесли. 30 серебряников. И подкупали ложных свидетелей, подкупали, чтобы свидетельствовать. Помните, да? Что только они вытворяли. Весь целый корпус священников, живущий на десятину и тратящий ее, направляли все силы и здоровье, которые приобретали от хорошей еды. На что? Чтобы распять Христа. И вот сказано, он был еще в чресах отца, когда Мелхиседек встретил его. Итак, если бы, то есть он что этим объяснил? Что Левий сам принес десятину в лице Авраама. А значит и вы должны были что? Тоже не по закону заповеди плотской узнавать Христа, что он не из этого колена. Что он не в царском одеянии, не в царских палатах. А почем? По силе жизни неприходящей. Разве он не был похож на Мелхиседека? Если бы мы жили по законам Божьим, мы бы разве не узнали его? И тут я сразу вам говорю, 144 тысячи, Библия пишет, они на челах имеют печать Божию. Имя Божие записано на челах. Помните, да? Знаете, о чем речь идет? Что ихняя жизнь, ихний взгляд, ихнее отношение к людям, на них будет нападать, на них будет плевать, их будет оскорблять, убивать, гнать, а они на лицах что будет у них? Печать Божия. Какая? Имя Божие. Мир. Ни ненависти, ни зависти, ни обиды, ни раздражения. И заметьте, вы поняли, по какому принципу кто-то напоит холодной водой? Не потому, что в должности стоит, а потому, что соответствует должности. По закону священническому Израилю священников назначали, а по чину Мелхиседека назначали или их признавали люди, что это священники от Бога. Без назначения свыше с конференции с Киева, с Москвы и Нью-Йорка. Вы поняли как бы? И там, где чин Аарона, там закон обязаловка сдавать деньги и контроль. Скажите, не сегодня ли так происходит в церковь? А где чин Мелхиседека, а Новый Завет как раз такие только священники у Бога, то заметьте, здесь нету закона об обязательной десятине. То есть это вопрос совести человека. Никаких ни списков, ни вот то с подносами, поднос это называется, поднос подсовывают, чтобы положили. Наверное, отсюда слово поднос идет. Нельзя вот то ходить, не надо вот то говорить, подписывайте конверты, не надо заводить эту бухгалтерию. Но тут другой вопрос возникает. Если это священники не по правде Божьей, а по закону, то бухгалтерию надо заводить, потому что там вообще будет страшное твориться, если отчета никакого не будет. Но я говорю, как вот должно было быть. И дальше, 11 стих. Итак, если бы совершенство, какое совершенство? Внутреннее. Мы читали в 5 главе, и совершившись, помните, мы читали о Христе? И совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного. Теперь смотрите, Он совершился, достиг послушания Богу. Скажите, посредством того, что Он все время при храме был и дотрагивался до святых вещей, и имел облачение левитское или священническое, или Он совершился вообще вне храма? А понятие у евреев было какое? Ну, раз он при храме, раз он при кадильнице, раз он при жертвах, то это и делает его как бы что? Ну, святым каким-то. И здесь вот мысль какая. Итак, если бы совершенство характера, то есть святость Бога, достигалась посредством левитского священства, что что-то окончил и все время за кафедрой, ибо с ним сопряжен закон народа. С чем с ним? С вот этим законом. Становись и совершай служение. Окончил, язык подвешен, пусть я Бог благословит. Дальше написано, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику, то есть если бы действительно от служения в церкви ты сам меняешься автоматически. Если бы я вечере съел, и у меня все пропало, гадкое, что есть во мне, то достаточно было бы, не надо было этих евангельских компаний. Собрали, говорю, 4 хороших мужика, крепких, толстых, таких сильных. Ловим алкоголиков, ловим тунеядцев. Вечерю рот раскрыли, заложили, закрыли, вином запили. И выходят праведники. А я за кафедру вышел, так вообще всех за кафедру стал по очереди, и все что? И праведники, праведники, ополчение Господне выходит. Заметьте, но дело в том, что закон этот сам по себе, пребывание в храме, пребывание в церкви, едение вечери, само по себе еще что? Не делает нас совершенными и святыми. И вот здесь речь идет, что если бы тот закон делал нас совершенными, то не было бы нужды воздавать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться. Заметьте, есть священник, один именуется именем Аарона, чин Аарона, другой чин Мелхиседека. И заметьте, какой более совершенный чин? То врач от Господа, чин Мелхиседека, это священник от Бога, который душу положит. А то наемник, можно сказать, чин Аарона? Нанятый на работу, получает деньги, хорошо просто устроился и не соболезнует бедствием своего народа. Люди живут во грехах, люди приходят с вопросами. Мне некогда, мне нужно совершать служение. Весь мир надо спасать алкоголический. А тут вроде не пьют, да вроде и не радуются. Ну придут те люди, перестанут пить, придут к нам и начнут грызться так, как и грызлись, и мы грыземся. И дальше написано, потому что с переменою священства, смотрите. Так слушайте, священство меняется с Нового Завета? Как? Чин Аарона, кумовье, сватовство, братовство. Вы знаете, как сегодня? Как только папа священник, то так. Если зять – пастырь, сын – пастырь, кум – пастырь. В крайнем случае, хоть казне церковной допущенной. Финансист церковный. Ну, в смысле, считают деньги. Почему такое происходит? Заметьте, перемена священства. Если папа хороший, сынок плохой, в Новом Завете он должен быть священником. Папа должен его устраивать на работу священником. Или может ему все-таки лопату в руки и пусть идет, картошку копает. Вы понимаете, о чем речь идет? Чин Аарона. По родству идет. У меня был случай, когда говорят, что ты тут чем-то недоволен, у нас Бог поставляет, а священников Бог низлагает. Это был один руководитель, пастор большой. Я говорю, ну, коли вы встали и начали говорить, то я вас и спрашиваю, ваш сын кем работает? Он так раз голову опустил, пастырем. Смотрю, другие, раз все головы опускают, говорю, ваш сын пастырем, ваш сын пастырем, ваш сын пастырем работает. Один сидит, улыбается. Я говорю, а вы что? А у меня нету сына. Я говорю, дочь есть? Есть. Замуж вышла? Вышла. Зять кем? Пастырем. А бывает такое, что нету папы пастыря. И заметьте, если сын пастыря, церковь, за счет церкви финансирование обучения. Если ты толковый, искренний, и будешь служить Богу и людям от чистого сердца, но ты не сынок пастыря, ищи себе спонсора. А он живет в селе, и спонсор это две курицы и коза. И он никогда не станет, хотя соответствует. Он любит Бога. И получается, смотрите, перемена священства, то есть, заметьте, кумовье, родство, братство, что? Отменяется. А у нас постановляется Новый Завет. И теперь обратите внимание, если меняется священство, то меняются и священники. А значит, и отменяется закон священства, отменяется и закон десятин. Как отменяется закон? Нет, закон же священства не отменился вообще. Только другим способом, что избирается. Не по родству, а по соответствию, так? И закон о десятине отменяется как? Не по закону, никто не имеет права ни заставлять, ни контролировать. И даже я скажу, 10 глава Матфея, там написано, когда Христос избирает 10 учеников и посылает их на проповедь. Помните, какие слова написаны? Там прямо написано такие слова, что даром получили, даром давайте. То есть, другими словами, те, кто проповедует Евангелие, для них запрещенная тема вообще о деньгах. Вы поняли? Авраам, что, благословлял, говорит, дашь деньги, десятую часть благословлю, не дашь деньги, не благословлю? Он благословляет просто, независимо от того, дал бы Авраам или нет. И заметьте, служение истинного от Бога пастыря. Мамы, я так буду говорить, для детей своих, да? Мама, есть у нее деньги или нет у нее денег? Поможет ли ей сынок или не поможет? Она мама, она сама не доест, тебя накормит. Это мама. А мачеха так говорит, не заработаешь, не покушаешь. Чем отличается наемник от пастыря доброго? Наемник так, зарплаты нет, все, до свидания. Или зарплата малая, я не согласен, все, не буду, все, я вас не люблю. А заплатите хорошо, я вас буду любить. Так что ты любишь, нас или деньги? Понимаете, о чем логика? С переменой священства необходимо быть перемене и закона, и о десятинах. Вы поняли как? Что не должно быть закона о десятинах. Да, когда Христос ходил, он не говорил, сдавайте десятины, чего мало сдаете, куда даете. Заметьте, он вообще на эту тему не говорил. Но тем не менее, ящик появился, знаете, по какой причине? Что люди давали? кто-то видел в нем Божьего, ну так будем говорить, посланника. И как когда-то люди ходили в храм и сдавали на священнику, когда они увидели это, они поняли, что вот сюда надо давать. Вот так появился ящик. Но вы не видите в Евангелиях ни одного упоминания. Ходит и с деньгами, проповеди о деньгах, клянчит, вот должны сдавать, вот мало сдали, поэтому только трое исцелилось. Да? Исцелялось, сдавали, не сдавали. И даже когда сидели голодные люди, помните, и рыбки были, и хлебы были, и кормежка была. К чему как бы речь идет, заметьте. Да, там сдавали, но опять-таки по благодати люди сдавали, как Авраам Мелхиседеку. То есть сдавали. А было ли это десятая часть? Или может половина десятой части было? Или может там было две десятины? Я так скажу. Или три. Это вопрос совести каждого человека. Правда? Кто как считал? Кто что видел? Кто как благословлялся? Так сам, как Бог полагал на сердце, так что? Вот так и давали. Но там не было закона. Там не было... угрозы, что не сдали, вот за это будете там наказаны Богом.
Хотя почему были наказаны Анания и
Сапфира? Закона не было, они сами внутри согласились Духу Святому дать, а потом решили схитрить. То есть, другими словами, не Петр им говорил, что надо сдать, все сдавали по действию чего? Дух Божий действовал так, что все поняли. Они сами наказали, они сами себе закон установили и сами его и нарушили. То есть они по действию Святого Духа пообещали отдать все, а когда дошло до того, что нужно было отдать, Анания и Сапфира, то что? Потом начали сами от этого. Бог наказал их не за то, что это не перед людьми, это перед совестью. Зачем ты играешься? Делаешь вид праведника, что все сдал? А на черный день у меня есть. Когда черный день настанет и вам ничего будет кушать, у меня... неприкосновенный запас. Делаешь вид, что ты как все, Бог как бы что говорил. Тут, пожалуйста, вы входите, почему написано, на всех народах страх был, почему? Все понимали, если идти в эту церковь, то жить по совести как все. Если начнешь играться, Бог уже не позволяет здесь вот эти игры. Ну, в смысле, перед людьми, перед Богом. Чтобы ты уже знал, идешь к Богу, пожалуйста, без вранья. Хочешь врать? Не иди к Богу, не приставай к этому народу. Вот он там, сиди себе, не обещай Богу, ешь, я тебе не спрашиваю, это твоя доля. Там как бы, опять-таки, не от Петра исходил закон и не от церкви. Это было просто под действием Святого Духа. Все видели, что каждый не жалеет никого для, ничего для другого, и другие, видя, были побуждаемы тем же Духом к подобному примеру. Но как только началось вот это беззаконие, вот у Анании и Сапфиры, Бог как бы дал понять. Да, люди, могут, никогда бы не узнали. Но я хочу сказать, что да, людей можно обдурить. Но я же над всеми этими людьми. Я не позволю. Ведь сейчас на эту церковь смотрят как? Как на церковь Божью. Здесь видят Бога. И тот, кто дурит, потом, когда выяснится, скажут обо всех, что все такие. А Бог говорит, а это уже моя честь. Вы просто меня подставляете здесь. Как бы такая мысль. 13 стих. «Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику». То есть из колена Давидова, что священников никогда не было. Такой закон был. «Ибо известно, что Господь наш воссиял». Слушайте, мы когда читали первую главу и вторую, там помните, что Христос есть образ ипостаси Его. И что еще? И сияние Его. А здесь слово «воссиял». Обычно как бы что? Если ты входишь во святое святых, то ты должен тоже от того света, который там, что сам как бы что? Воссиять. А тут заметьте, Христос из колена Давида воссиял. Кто-то ходил во святое святых и не сиял, не освящался. А этот воссиял, вообще не имея никакого отношения к храму, как и Мелхиседек. Значит, Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это, то есть, чтобы из этого колена тоже могут быть священники. И это еще яснее видно из того, из чего? Что по подобию Мелхиседека восстает священник иной. И этот иной священник кто? Сын Божий. а он тоже не принадлежал колену Левия, который, священник иной, таков, заметьте, таков, в смысле, священник, не по закону заповеди плотской, по родству от колена Иуди, этого, извиняюсь, Левия, да? Не то, что папа и мама устроили. Сегодня закон заповеди плотской. Чтобы быть пастырем церкви, что нужно быть? Обязательно выучиться в какой-то семинаре, согласны? Ну, далее, в церкви перед вышестоящим надо тоже как-то, часто цитируется стих такой из 1 Тимофея 3 глава, «Ибо хорошо служившие, в смысле прислуживавшие перед вышестоящим начальником, приготовляет себе высшую степень служения». Но там речь идет степень вере во Христа Иисуса, то есть от славы в славу еще дальше будет возрастать. А тут хорошо служившие приготовляют себе высшую ступень. Ну, типа, с Боярки переведут в Киев на служение. Или там, ну, знаете, как говорят, с села в районный центр, с районного центра, и надо сначала перед районным пастырем хорошо служить, не выступать, молчать.
А хорошего пастыря отправят куда-нибудь?
А хорошего с Киева.
На Дальний Восток.
Да. Ивановка какая-нибудь, Веспиридоновка, которой и на карте нет. Вот там твое и место. И вот смотрите, значит, который такого не по закону заповеди плотской, не то, что окончил институт библейский, или богословские курсы, или семинарию, или академию, и в родственной там, связи состоит со священниками, но по силе, смотрите, у этого человека что? Сила какая? Жизни какой? Божьей. Дух Божий в нем живет. И причем живет силой, что сатана не может ничего сделать. Он всегда постоянно таков. Царь, смотрите, царь мира и царь правды. То есть, другими словами, если Христос стал царем души, то я буду что? У меня, я буду как царь мира. То есть, в смысле, я что? Владею своим царством. И вот царство Божие внутрь меня. Плоть моя подчинилась тому, кто у меня сел на престоле. По закону, но по силе жизни не пристающей. То есть вы поняли, что такое чин Мелхиседека? Жизнь во Христа, по плодам их узнаете их. Помните? Берегитесь лжепророков, берегитесь лжепастырей, лжеапостолов. Как определить? По плодам их узнаете их. Если в вашем сердце горькая зависть и сварливость, или в сердце пророка, или в сердце пастыря, или в сердце какого-нибудь провидца, ну все же от Бога сегодня приходят, да? То заметьте, написано. Если в вашем сердце горькая зависть и сварливость, то что? Не лгите, не хвалитесь и не лгите на истину. Никакой истины у вас нет, никакой Бог вас не рукополагал, а Петя с Ваней вас рукоположили. Это ваши два Бога. Когда заходит разговор, вот мы будем дальше читать, что, заметьте, те, кто достигают святости, чина Мелхиседека, они входят, как и Христос, во святое святых, и чего достигают? Священства вечного. Задаю вопрос. Вы помните Даниила 2 глава? Там написано, камень, без содействия рук, оторвавшийся от горы, ударил по ногам истукана. Помните, да? Что значит? Камень оторвался без содействия рук. Люди, которых Бог в конце, перед вторым пришествием, воздвигнет, которые пронесут знамя истины в чистоте и святости по всей земле, заметьте, они не будут посланниками церквей, выпускниками институтов, ну, библейских, богословских или колледжей, заметьте, что их воздвигнет кто? Я вопрос задаю. Кто воздвигал пророков Израиля? Не первосвященники же, правильно? Это была работа самого Бога. Он воздвигал эти камни. Он этим камнем пытался постучаться, заставить задуматься священников в храме и вообще народ Израиля. То есть это люди, которые Бог обучит сам. Это люди, которые верою во Христа, а не в церковь, в пастыре, в конференции там, или в какие-нибудь съезды, собрания. Это люди, движимые самим Богом. Они следовали, заметьте, за кем? За Агнцем. А были в женах, были в церквах. Что значит, что они не осквернили женами? Там, где в церкви учили не так, как говорит Слово Божие, не так, как Дух Святой, что они делали? Всегда избирали то, что Христос говорит. Другими словами, они были какими в церкви? Инакомыслящими, так можно сказать. Они не всегда и не во всем слушались, что объяснялось в церкви. Но я хочу сказать, они не возмущались, не кричали, не оскорблялись, не обижались. Но позицию занимали. Так написано. Все. Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Ну, священники тоже человеки. Пастыри. И вот мысль именно какая? Чтобы мы поняли, что Бог избирает по силе жизни не приходящей себе священников. Они не окончили ничего. Их никакая конференция, никакая миссия не отправила. Они будут побуждены кем? Богом. Скажите, кто направил из церквей, какая миссия направила Лютера на работу? Виклифа. Кто направил? Это люди были побуждаемы кем? Духом Божьим или Богом, правда? Вот и здесь идет речь. Когда возникают вопросы, говорят. Я сейчас вспомнил эту мысль, помните? И когда Иоанна спрашивает, кто ты? Он говорит, не Христос, не Илья, не, ну хоть малый какой-то пророк. Нет, я глаз вопиющу в пустыне. Дальше вопрос, что же ты крестишь? Кто тебе дал право, кто тебя рукоположил совершать священное действие? Он говорит, я только крещу вас в воде. Неужели тут надо такое, ну я не знаю, что-то такое, вот завести человека в воду и просто с головой его так взять туда и это, и оттуда. Он говорит, идущий за мною, вот там нужно рукоположение. Крестить Духом Святым и огнем, в сердце устранять грех. Вот то, говорю, там нужно рукоположение. А вы тут говорите, что же ты крестишь? То есть, обратите внимание, ему упрек какой ставится? Кто тебе дал право крестить? А я задаю вопрос. Если здесь мы читаем, что священник новозаветний по чину Мелхиседека, не от церкви, а от Бога, в нем сила жизни неприходящая, да? Скажите, он священник Божий? Он имеет право крестить? А тот, который в церкви по закону заповеди плотской, по чину этого Аарона, живет во грехах, берет десятины, будучи смертным, сам грешит и людей от этого не может избавить, научить. Скажите, имеет ли право крестить? Да, обходите море и сушу, дабы когда найти одного, сделать его вдвое худшим себя, настраивать против кого-то. Вот это миссия. Туда не ходи, того не слушай, то такие, то рассякие, одни мы хорошие. И это называется истина. И это называется миссия от Бога. Я вам скажу, почему сегодня Христос задержится, не приходит. А потому что вот такие священники, по чину Аарона, вот такая жизнь, вот такие десятины, говорим про благодать, требуем деньги по закону, а люди, если бы, один мне недавно сказал, человек говорит, Саша, как ты думаешь, если бы сейчас ввести такой закон во всех церквах, чтобы люди по благодати содержали священников, как ты думаешь, имели бы они хотя бы минимальную зарплату? Я говорю, а как ты думаешь? Он говорит, а мне кажется, что сейчас бы вообще, если бы не пугали, что не сдадите деньги и не спасетесь, если бы не проверяли, то священники бы вообще пошли по миру. И он говорит, а ведь действительно только тот священник, которого люди захотят добровольно содержать, то они признают, что это от Бога. Но каким должен быть священник, чтобы люди добровольно захотели содержать? И чтобы при этом душа не скорбела. То есть вы понимаете, какой должен быть священник? Так вопрос возникает. Вот эти люди, которые придут к Богу, вот эти 144 тысячи, они будут крестить? А это изгнанные из церквей будут. И изгонят вас из синагог. А кто вам будет говорить, кто вам дал право крестить? Кто вам дал право говорить о том, что вы к Богу ведете? Но если эти люди вошли во святое святых и сидят уже около кого? Смотрите, земной первосвященник еврейский имел право всего на один день зайти во святое святых, а потом что? Не имел права. А эти что? вошли и поселились и живут во святое святых. Они родились свыше, лукавый не прикасается к ним. Так скажите, этот не может войти и не войдет, но крестит, рукополагает, а тот прописался во святом святых, постоянное место прописки, а этот ему говорит со святого, говорит во святой святых, какое имеешь право ты там, подождите, а что я там сам поимел это право или это Бог уже определяет? Это разве не плоды, говорят, ну груша ты или терновник? Я не говорю конкретно ни о себе, ни о ком, вы понимаете? Когда возникает вопрос, чего ты, говорит, ходишь, вот ты рассказываешь, кто тебя просит? Я говорю, во-первых, я еду туда, куда просят. Во-вторых, кто тебя направил? А я говорю, сидеть не могу. Ну, не, конкретно, тебе справку выдали какую-нибудь, кто-нибудь, ты вот документы имеешь? Ну, если нашла женщина драхму затерянную, надо было пойти в синагогу, получить документ, лицензию на право ходить радоваться о найденной драхме. Правильно? Не смешно выглядит? Вы нашли драгоценную жемчужину, ну что ей? От радости? Без лицензии, без рукоположения, поперлись в нарушение церковного порядка, да? Ну так получается. Бога нашел, Бог воссиял. Хочется пойти поделиться. Без рукоположения нельзя. Ты вот, брат, делись. А чем? Сиди неделю и думай, чем в конце поделиться. Вымучай целую неделю проповедь, чем поделиться. Вы поняли, да? А потом от того сияния тут тухнут, все, сидят люди, ждут, когда же кончится это сияние Божье. И дальше сказано, ибо засвидетельствовано. Ты священник, кем засвидетельствовано? Богом. Ты священник вовек по чину Мелхиседека. Вы поняли, что такое чин Мелхиседека? Христос соответствовал больше, чем какой первосвященник. Поэтому и навеки занимаешь этот пост. И дальше сказано, отменение же прежде бывшей заповеди. О чем? О священстве. По закону. Бог говорит, так как заповедь не делает человека совершенным, заповедь о священстве. То отменение прежде бывшей заповеди о чине Аарона бывает, почему происходит? По причине ее немощи и бесполезности. Можно при храме жить и спать, и можно остаться грешником. Ибо закон о священстве ничего не довел до совершенства. Некоторые говорят, это десятисловный закон. Да не, совсем не о десятисловном законе идет речь. Вся глава о священстве идет. Закон о священстве левитском ничего не довел до совершенства. Сам по себе закон. Но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Что это за надежда? Не левитское священство, не закон при храме, а заметьте, какая лучшая надежда, что есть Христос, есть чин Мелхиседека, и этим путем можно дойти до чего? До совершенства. Не надо прикасаться, заметьте, прикосновение к буквальным золотым сосудам в храме не делает меня святым, но прикосновение к золотому сосуду Христа, вы понимаете, о чем я говорю? К живому воплощению всех прообразов и всех законов, разговор с ним, беседа с ним меняет мое мышление, и я начинаю понимать, как таким стать и войти что? Во святое святых. 19 стих, значит, ибо закон ничего не довел совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. А мы читали 6 глава. 17 стих. «Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетование». Заметьте. «Обетование, что вы можете войти во святое святых, сесть со мною на престоле моем, и мы должны быть наследниками, вступить в это наследство». И дальше написано. «Показать наследникам обетование, непреложность своей воли, употребил посредством клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду. Заметьте, что такое надежда, вот я прочитал. но вводится лучшая надежда, 19 стих, 7 глава, посредством которой мы приближаемся к Богу. Какая надежда? Взяться за что? За канат, за цепь, к которому привязан якорь от нашего корабля и введен во внутреннее за завесу Христом. Вы поняли? Можно взяться за священников, можно взяться за храмовое служение, прикасаться к святым вещам, но при этом что? Это только символы, они не освящают человека, а только что-то напоминают, куда мы должны после этого пойти. Приходя в храм Божий, я имею в виду, в храм Соломонов, допустим, да? Здесь люди встречались с Богом, и его должны были так раскрыть, чтобы когда я вышел из буквального храма, я оказался в храме чьем? В Божием. Чтобы я шел, и у меня мысли о Боге. Какой Бог? Какие мысли дает? Насколько это восхищает? Насколько меняет внутренний мир? Сколько дает радости? Что я хожу целый день, заметьте, на один день сходил в храм каменный, а целую неделю никак не могу выйти из храма Божия. Заметьте, пришли мы в земной храм, который сделан по образцу небесного, а небесный храм, мы будем читать в 9 главе или в 10, в 9, 9 глава Евреям, 11 стих. Но Христос, первосвященник будущих благ, пришед, заметьте, с неба я добавляю, с большею и совершеннейшую скинию нерукотворенную. То есть не такого устроения. Заметьте, какая это скиния, о какой скинии идет речь? Храма же я не видел, 21 глава Откровения. Ибо Господь Бог и Агнец Его, что? Храм. Так заметьте, с какого небесного храма снималась копия для земного Моисею на горе Синай? Христос с большую, совершеннейшую, нерукотворенную скинию. Заметьте, буквальный храм руками творится, камень тешут, дерево ставят, да, мастера? А нерукотворенный храм? Здесь ни один человек не может в моем сердце что-то строить. Это только кто строит? Бог. И он пришел с неба, то есть, заметьте, на земле была копия, а он пришел с неба и принес какую? Небесный образец. И почему Моисею было сказано точно вот такие размеры, не ошибись, не добавь, не убавь. Знаете для чего? Что когда придет Христос, и мы должны будем строить скинию свою, свой храм по образцу небесному, по Христу, то заметьте, нельзя тут корректировать. Вы поняли? Точно как будет тебе показано на горе, как увидишь Христа. Помните? Моисей был на горе Синай и видел по образцу, показанному на этом, на горе. Христос взял трех учеников на гору, помните, да? И преобразился. Зачем это было сделано? Там Моисей видел как бы какую-то прообразную, я так буду говорить, скинию, а здесь уже было какая? Преобразился кто? На горе? Пред учениками, ну, наилучшими учениками, он преобразился и показал, вот какая скиния настоящая Божия. Сей есть Сын мой возлюбленный, Бог говорит. Другими словами, что он этим хотел сказать? Мои слова живут в нем. Мне не тесно в сердце этого человека, ну, как бы Сына Божия. Вот он храм преображенный. И вот он приходит в скинию большую и совершеннейшую. Другими словами, с чем? Не такового устроения. Речь идет с телом. 10 глава Евреям пишет, смотрите, с 5 стиха. «Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и приношения, то есть обрядов, символов, ты не восхотел, но тело уготовал мне». Заметьте, все обряды и жертвы где приносились? В храме, да? А теперь Бог говорит, или Христос об Отце. Жертв и приношений, символических омовений всяких и любви символической, Бог говорит, что я не хочу. Но тело уготовал мне. Жертвы приносить нужно будет где? В своем теле. То жертвы символические в храме, рукотворенном, а это уже не символические, а натуральные жертвы где? В храме души своей, в теле. Так, Ер, вы поняли, почему большая и совершеннейшая скиния была у Христа? И вопрос, с какой скинии копия снималась и этому Моисею? Значит, закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу, то есть ухватываемся за надежду, и с этой надеждой по цепи за якорем во святое святых за Христом, куда предтечью Христос уже зашел. И мы станем действительно священниками по чину Мелхиседека. Не по обрядам, не по назначению, а по повиновению Духу Божьему, по вере во Христа, идя тем же путем и достигая той же славы, от славы в славу, от силы в силу, как от Господня Духа. И 20 стих, это 7 глава Евреям. И как сие было не без клятвы, обратите внимание, что такое не без клятвы. Что значит это было с клятвою? Что значит клятва? Что не просто я дал обетование, что вы можете войти во святое святых и уподобиться мне. Но даже что написано? Бог даже поклялся, то есть, чтобы еще больше людей утвердить, что возможно прийти к лучшей надежде, не просто дорваться до кафедры, до храма и кадильницы там работать, а что можно дойти даже, заметьте, до какого? Не до буквального храма, не до символического храма, а до какого? До настоящего, проникнуть в мир Божий, и что? И не дым народу пускать в глаза. А что? Праведность Христа. Самому постигнуть, самому вкусить, самому достичь, а потом и поделиться. Как пройти путем освящения? Да, не достигнули и я, как достиг меня Христос. И как сие было не без клятвы, это о чем говорит? Что если с клятвой, то это все возможно, сам Бог поклялся. Это непреложная вещь, да? Обетование Божие – одна непреложная вещь, а вторая еще и клятва. И если Бог говорил, то как мы, верующие, говорим, что мы не можем этого достичь? Вы понимаете? Бог говорит, клянусь, вы понимаете? Самим собою. Ну вы понимаете, кто же еще может так, такой гарант дать? Бог говорит, клянусь, а мы говорим, ну что ж ты поклялся, все равно ты бессильный. У нас это невозможно. И Бог говорит, по вере вашей, да будет вам. Вот у вас и будет невозможно. А вот кто захочет не из колена Левия, а из любого другого колена, из всякого племени, колена, языка и народа под небом, кто захочет и с верою пойдет, слушайте меня, то что? Все возможно верующим. А неверующим ничего невозможно. Ибо те были священники без клятвы. Что такое без клятвы? Что такое клятва Бога? Если священник-наемник по чину Мелхиседека, а Дух Божий в нем не живет, то этот священник без клятвы Божьей. То есть Бог за этого человека не ручается. Почему? Он не подчиняется ему. Это священники без клятвы. То есть, другими словами, это не мои. Вы поняли, о чем речь идет? А тот с клятвою. А почему он клянется? Заметьте, когда Бог сказал, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». На 3-м году жизни Иисуса Христа или когда 30 было? Почему раньше Бог не говорил до 30 лет? Когда он плоть уже смирил настолько, что мог выйти и уже что-то показать, а 30 лет это был путь чего? Возрастания, так будем говорить. И когда он уже достиг определенного состояния, тогда Бог сказал, «Сей есть Сын мой возлюбленный». Это уже сам Бог произносит что? Верьте, это я, Бог, говорю, что это люди какие, этот человек какой? Мой Сын. Уже проверенный. А сейчас пойдет теперь открытая работа, и еще больше вы убедитесь, что я не ошибся об этом человеке. Заметьте, он был с клятвой, со Словом Божьим. Бог как бы Словом Своим что подтверждал? Что это Сын мой. А теперь вопрос возникает. А сегодня священники по чину Мелхиседека, это с клятвой или без клятвы? За кого Бог может поклясться, что это Сын мой? О ком может так сказать? если внутри сила жизни не пристающая, если ты уже во святом святых очистился, и вот, как Павел или Христос говорит, вот идет князь мира, и во мне не имеет ничего, или Павел пишет, все могу, укрепляющий меня Иисусе, могу в скудости, могу в изобилии, могу в гонениях, могу в похвалах, могу в оплевываниях, там, знаете, в оскорблениях, все могу. Это о чем-то говорит? Скажите, за этого человека Бог может сказать с клятвы, это священник вовек. И вот эти 144 тысячи это и будут. Это священники будут какие? С клятвою. А в чем эта клятва будет? Ну, я пример приведу. Кто-то поклялся и не исполнил, да? А скажите, если этот священник с клятвою живет, и будут трудности испытания, будут гонения, и будет даже время скорби, а эти люди не отпадут от Господа, и печать Божья сохранится на их лицах. Скажите, это ли не доказательство, что сам Бог поставил печать, гарантию? Заметьте, непогибаемость, непотопляемость, о чем говорит, кто в них живет? Сам Бог. Кто через них говорит? Сам Бог. Сами люди о себе не будут такое говорить. Но то, что у них сила жизни неприходящая, о чем говорит? Что значит сам Бог за них поборает. Сам Бог является ихним гарантом, ихней святости. Ибо те были священники без клятвы, а сей с клятвою, то есть как бы с Божьим утверждением, потому что о нем сказано, клялся Господь, и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Заметьте, клялся, когда сказал сей сын мой возлюбленный, когда крестился, помните, да? И когда умер до смерти, что раскаялся отец? Нет, молодец, выдержал все. И дальше. 22 стих. То лучшего завета поручителем соделался Иисус. Теперь вопрос, какого завета? Вот дальше 8 глава говорит, новый завет и ветхий. Мы все верующие говорим, ветхий завет это вот то, что в Ветхом Завете было до Христа, новый завет это в новом. В Ветхом Завете дела, усилия, в Новом Завете вера и благодать. Так слышали? А вот тут пишется совсем не об этом. Христос стал ходатаем лучшего завета. А скажите, а кто был ходатаем худшего завета? Не плохого, но худшего. Я так скажу, Моисей. Ну, а Левий это тоже входит в Моисея. Почему Моисей был ходатай худшего завета? Через Моисея Бог заключал с Израилем Ветхий Завет, худший. Почему он худший? И почему он ветхий?
Не мог довести до совершенства.
То есть, законы Моисея были, туда ходи, туда не ходи. То собирай, то не собирай. Далее, день субботний, ходи туда, а в такой день ходи сюда. Священникам?
Церковное руководство.
Церковное руководство по-нашему, да. И заметьте, почему он худший? Он был лучше, чем когда они жили вообще в Египте, эти израильтяне. Почему? Потому что они там были как язычники. Смотрите, если я раньше грешил и внутри проклинал людей, и снаружи, и убивал, и прелюбодействовал, курил, и пил, и что хотел, делал, да? То заметьте, если я перестал хотя бы внешне делать, а законы Моисея до чего относились? До плоти, 9 глава. Не кради рукою, да? Не прелюбодействуй телом. То заметьте, вы поняли, почему первая часть скинии называлась святое? Что если ты уже перестал хотя бы внешне ругаться, курить, пить, внутри еще осталось, уже согласны, что вы уже пошли путем святости, святое называется? Это лучше, чем было то, что и внутри, и снаружи. Но это еще не совсем святое, святых. Почему? Рука не делает, ноги не ходят туда, а сердце об этом мечтает. И святое, святых, то есть еще больше глубина и степень святости. Где начинается? Внутри. Во святом святых храма человеческой души. То заметьте, Христос стал ходатаем лучшего завета. Заметьте, худший завет. Он только внешность нашу почищает. Ну, заставляет ходить в собрание, читать Библию, молиться и вслух не матюкаться. Извините, что так говорю. Ну, я утрирую немножко. А внутри мы все равно, бывает, ругаемся. А внутри все равно смотрим с вожделением. И говорим, приходим в собрание, ой, как приятно быть братьям вместе, а потом сидим, ну когда же внутри, когда же кончится это собрание? Ну сколько можно читать это Слово Божье? Заметьте, а внутри этот закон что? Не вписан. Сажусь читать Библию, потому что надо, по закону. Сажусь читать, ой, это же у меня курица, наверное, уже снесла. Здесь же она яйцо снесла. И у кого что? У кого коза, у кого курица, у кого колорадский жук, у кого курс доллара. И поехали. Ой, Господи, так прости. Так-то что же мы остановились? Опять читаем. Заметьте, худший завет. Надо читать Библию, но не объяснили зачем. Не научили любить Библию, понимаете? А Христос говорит, ходатай лучшего завета. Вы будете читать не по закону, потому что надо, а потому что вы не сможете не читать. Молиться не потому, что надо, а потому что не молиться очень глупо. Если я не молюсь, то я не знаю, как где поступить. Если бы нам рассказали, что молитва это не просто это заклинание, как у нас оно вообще фактически есть. Я заклинание произнес, и целый день хожу, кто его знает, о чем думаю, а Бог теперь делает и вкладывает, и святость, и что хочет, правда, только наговариваю что-то много за день не того. Хотя верю, что Он меняет меня. А говорю, то я совсем другие вещи. И получается, худший завет. Ходить в храм, приносить жертвы, чужие, не свои, ягнят. Молиться и приносить жертву Христа Отцу. Заметьте, когда мы грешим, мы кого приносим жертву? Не свою жертву, а чью? Христову. Я согрешил, Господи, ты ж пролил, умри, а ты, Отец, успокойся, Он за меня умер, опять прости. И каждый день вот это. А Новый Завет нужно, как то говорят, извините, говорят, едет узбек, летит в самолете в Москву, и баран на одном месте сидит. А сосед говорит, что, говорит, барана везешь? Нет, говорит, баран в Москве учится, а это Колым. А я говорю, когда приносили ягненка, барашка в жертву, то это кого, на кого указывал? На Христа, правильно? Но если бы ты любил ягненка, то ты бы заколол какого барана? Ну, чтобы не приносить в жертву кого-то, то нужно распять свою плоть со страстями. Так вопрос, когда тебе приносили в жертву барана, нужно было священнику сказать, что не того барана привез? Не того колоть надо, дорогой. Ведь этот обряд не был сделан, чтобы мы это кололи, кололи, привыкли, а потом еще и наелись хорошо, жаркого. А чтобы у тебя появилось чувство жалости. Чтобы ты сказал, я не могу смотреть в глаза этому невиновному животному, который стоит на тебя, смотрит, и как бы за что? За то, что я согрешил, ты по закону должен, и зарезали. Чтобы вот когда он смотрит, если бы, я пример приведу, почему не собаку Бог сказал принести в жертву? Если мы ее тащим, и она рычит и бросается на нас, мы с удовольствием ее зарежем. Ну, она кусается, она злая. Бог избрал такое животное, которое, когда приносишь жертву, самое невинное, стоит, хоть бы вырывалось, или хоть бы зубами цапануло хоть бы раз, или рогом как бы подцепило этого. И заметьте. Оно стоит на тебя, смотрит, и Бог выбрал это животное для чего? Чтоб ты, глядя на его глаза, что подумал? Боже, ну какой я вообще бандит? Ну почему вот эти несчастные животные умирают? Так, чтобы оно не умирало, что нужно? И так умертвите свои плотские члены. Не грешите, не говорите каждый ближнему своему пакости, не делайте. И тогда что? Христос не будет проливать слезы между жертвенником. Помните? Около жертвенника. Когда мы так грешим и говорим, у Христа много крови, и она всех омоет, знаете, что Христос делает? Он обливает слезами жертвенник. Вот они вообще не ценят, они привыкли, они уже как эти, на мясокомбинате, забойщики. Они грешат, а меня в жертву, они грешат, а меня в жертву. Сын грешит, мать страдает, когда он по тюрьму, когда с ума, когда пьет, страдает. Скажите, его пьянки, его дебоши, его аресты, его тюрьмы, скажите, кто страдает, кто пьет кровь и чью? Материнскую сын пьет. И не посчитает за святыню, а у меня мама хорошая, она все вытерпит. У нас в роду все долго жили. Хоть и... Слушай, ну это вообще... Это беспредел. И вот здесь речь идет, что... Христос является ходатаем лучшего завета. не формы. 2 Коринфянам, 3 глава. Сейчас я вам скажу. Смотрите. 2 Коринфянам, 3 глава, 6 стих. Он, то есть Христос, дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Заметьте, храм земной был что? Он букву представлял. Не смысл, он был только прообразом, он был тенью, но не телом. Он дал способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, не формы, не обряда. Вы поняли, о чем речь идет? Но Духа, с маленькой буквы. Что такое Духа? Смысл нужно было понять. За каждым законом стоял глубокий смысл. Священник должен был его объяснить. И у вас должна была начаться духовная внутренняя работа. Входя в буквальный храм, храм Соломонов, ты должен был там, не сам того может и не заметить, как войти в храм Бога, проникнуть в мир Божий, быть завороженной чудесной проповедью с умными объяснениями и выйти из буквального храма и остаться в каком храме? В храме души Бога. Чтобы мир Божий, о котором было рассказано, чтобы Слово Божие было живым и действенным, и ты пошел с храма, а оно что? Стало действовать, и ты прибыл непрестанно в молитве с Богом, Духом. Чтобы ты шел и целую неделю, у тебя Бог... Ты был бы как бы в Божьем храме. Вы поняли? Закон где-то водитель ко Христу. Храм Моисея, извините, уже говорю, но не Моисея, Соломона, но храм Моисея должен был привести нас к храму Христа. От формы, от обряда, от закона к чему?
К реальной
жизни, к пониманию работы Святого Духа и к реальной перемене. Там символическая перемена, а здесь в натуре, в храме души. И заметьте, потому что буква убивает, то есть если мы исполняем обряды, читаем Библию, не понимаем смысла, то что происходит? Убивает. Что убивает? Способность мыслить, способность понимать, мы просто превращаемся в фанатиков и фарисеев. Буква. Если нас не учат думать, если нам внушают, что святость от участия в обрядах, то со временем что с человеком происходит? Он становится немыслящим. И посмотрите, попробуйте поговорить с человеком, который 10-15 лет побыл в церкви, твердо веря, не сомневаясь, кто что говорил. Вы с ним уже ни о чем не можете поговорить, у него цемент застыл. Отбойный молоток надо покупать, ставить на голову и тарахтеть. Может, отколется кусочек. То есть вы поняли? Христос стал ходатаем лучшего завета, нового. В 8 главе Евреям написано. Ветхий завет, я взял их за руку, то есть заметьте. Ребенка, когда он маленький, не понимает опасности на дороге или что розетка убьет, за что берут? Закон пишут на руку. Не понял, на руку слабо, на попу пишут, разгою. Полезешь в эти дырочки, говори, что убьет. А ребенок стоит, как это две дырочки убьют. Ну как вы ему объясните? Там есть электричество, там такие шарики бегают. Вот хочу шарики посмотреть, как они бегают. Это вот такой склад. Ума нету. Поэтому есть закон Моисея. В общем так, подойдешь к дырочкам, у тебя шарики тоже пойдут. Понял? И такие пойдут шарики. И ребенок почему не идет к розетке? Потому что закон написан, знаете где? На попе. Но это лучший завет. Ну, это лучший завет в сравнении, если вообще ничего не говорит, пока он полезет и его убьет. Это лучший завет. Но он худший в сравнении с чем? Что если бы ребенку можно было объяснить, и он понял внутри, в мыслях и в сердце, то он бы уже не надо его по попе бить. Не надо его воспитанием заниматься, церковным порядком. А что? Он сам уже туда не полезет. Почему? Потому что он сам понимает, что это опасность. Он знает, какие там шарики бегают. И чем кончается жизнь тех, которые погибают, убиты током электрическим.
Но когда его ударит, он уже понимает.
Да, это уже лучший завет. Уже с головой заключается. Я своим детям говорю, не лезьте, не лезьте. Сижу на кухне, кушаю. Такой слышу, взрыв, хлопок. А дети и слышу, что они там шумели. Вдруг такая тишина. Захожу, дети мои стоят вот так вот. Розетка белого цвета была, черная. Я говорю, я же вам говорил. Так после этого, когда меньше девочка лезет, ну, не лезет уже туда. Им сразу записано было закон. Так это, ну, просто проходила за метр от розетки, то старший братик, куда идешь? То есть даже ходить нельзя было, это уже было записано. Да, скрижали сердце. То есть, смотрите, Ветхий Завет, это записано, взял за руку, а Новый Завет вложу куда законы мои? В мысли и в сердца. Вы поняли? То Христос, смотрите, вписывает ходатай лучшего завета. Какого? Что законы нужно где? В мыслях и в сердцах вложить. И я могу и клянусь, что могу это сделать, Бог говорит. А худший завет, ходатаем которого был Моисей, это что? Ходите в церковь, приносите десятины по закону, не пропускайте собраний, два раза в день молитесь, участвуйте в вечере, несите служение, пойте в хоре. Вы поняли? Но это лучше, чем это в пивнушку ходить. Вы поняли, да? Но ходить и не понимать, и в сердце другой закон, это тоже несовершенный закон, правда? Я же мучусь, я же раб называюсь по Галатам. Сердце мое же все равно тяготит идти в другую сторону, а по закону я должен сюда, поэтому я раб. А если в сердце у меня уже Дух Божий, и я с радостью служу Богу, то я уже не раб, а кто? Сын. И написано, сын пребудет в доме вечно. Вот здесь начнет, и будет вечно у меня в доме, в небесных апартаментах. А раб, который потом служит мне, а в душе мучится, что? Вот здесь побудет в членах церкви, в церковных списках, а там не будет. Я же не хочу, чтобы он всю нескончаемую вечность мучился. Пусть отдыхает. Ну, в смысле, сгорит, погибнет. И дальше. 23 стих, Евреям 7 глава. Притом, заметьте еще слово какое, то лучше, 22 стих, то лучше завета поручителем сделался Иисус. Что такое слово поручитель? Что значит поручиться, взять на поруки, дать гарантию? Заметьте, кто этим гарантом является? Иисус. Если ты меня будешь слушать, а я Духом Святым тебе всегда буду подсказывать, что не делать и что делать, я гарант, Христос говорит. И причем лучшего завета. Будешь слушать Моисея, то тело будешь носить по собраниям, но лучше, чем по пивнушкам. Но если будешь внутри себя слушать мой голос, то я тебе гарантирую, не только в пивнушку не будешь ходить, но даже в собрании будешь сидеть и сиять от радости. Будешь считать в удовольствие, молиться, и не будешь хотеть остановиться. А жизнь будет праздником сплошным. И он поручитель, вы поняли? Гарант. И дальше. Притом тех священников было много. Почему? Потому что смерть не допускала пребывать одному. А смерть от чего? От греха. Грех был причиной смерти. И поэтому никто из них не мог быть священником навек, да? Написано. А сей, как пребывающий вечно. Заметьте, как пребывать вечно. В нем пребывает жизнь вечная, он любит и врагов, да? И теперь в вечности пребывает вечно, а сей, пребывающий вечно, имеет и священство, заметьте, вечно, неприходящее. Что такое священство неприходящее? Священник в церкви или пастырь в церкви что может? У него священство приходящее, знаете какое? Сел, поговорил, сказал, что этого не надо делать, но он же не знает, как мне объяснить, чтобы я и внутри у меня пропало. Я покаялся, помолились, попели, он меня обнял. Я повернулся, мне стало на сердце легче. Опять встретил того, извините, из-за которого я все время раздражаюсь. И заметьте, на время побыл я с ним, он меня утешил, я признался, помолился, и священство как бы подействовало на какой-то период. Только я увидел опять того врага рода человеческого, своего врага, и священство его кончилось, я опять разразился психами. Почему? потому что священник может говорить о грехе, но не знает, как нас избавить. Это не его слово, а слово Бога живое и меняет человека. И заметьте, что значит священство неприходящее у Христова? Если я слушаю Бога, когда Он говорит, или Христа, когда Он Духом Святым говорит в сердце своем, моем, и повинуюсь, и делаю с верой это, то заметьте, Он меня освобождает не на один момент, не на 5 минут, не на день от греха, а как навеки. Если это с Богом. Если любовь то есть, то нету, перестает, то это, заметьте, еще не Божий, не небесный плод. А если любовь уже не перестает, какие бы обстоятельства ни были, то что? Это плод какой? Небесный. Это уже Бог дал любовь. Человеческая любовь переменчива, Божья уже какая? Постоянно. 25 стих. «Посему и может, значит Христос, всегда спасать приходящих через Него к Богу». Что значит «всегда спасать»? Я пример приведу. Священник не всегда нас может спасать, знаете? Я пришел, у меня дурное настроение, пришел, а он тоже в дурном. И как он меня спасет? Как и тот врач, который сидит во время эпидемии гриппа, шмыгает носом, сморкается, и говорит, а тот пришел, пациент тоже сморкается. А тот говорит, вы знаете, тут такое есть чудесное лекарство, оно всем помогает, я вот вам сейчас его выпишу. Апчи, будьте здоровы, доктор. Вот так и священник, он не всегда может спасать, он сам иногда в залетах и в пролетах, и в недолетах, и в перелетах. Иногда бывает он спокойный, так он и вас на время успокоит. А когда он сам на взводе, то что же вы к больному идете за здоровьем? А заметьте, а сей священник, заметьте, имеет священство неприходящее. Он уже сам никогда не психует, значит и всегда может нас от психов навсегда успокоить. Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, всегда любвеобилен, а люди не всегда такие, чтобы ходатайствовать за них. Я пример приведу. Вот, ну, так. Пример такой. Я ваш священник, вы меня допекли, как Моисея, до белого коленя, а я ж за вас ходатай. Понимаете, если вы меня допекли, я стою психованный, а работа моя за вас ходатайствовать. Ну, по вечерам я же должен неусыпно пектись и ночью, и за того, и за ту, и за того, и за ту. А вы меня допекли. Я вечером пришел, не знаю, что бы вам сказать, только нельзя вслух. Скажите, я буду за вас ходатайствовать перед Богом. Или стою, допустим, Господи, прости их, друг звонок по телефону, слушает, попала под машину сюда, слава тебе, Господи, вступился за правду, Господи. Это ходатай такой. Я буду радоваться, что с вами беда. Далее, чтобы я ночь стоял за вас молиться, когда вы меня допекли, хватит, хоть ночью успокоюсь. Ну, вы понимаете, о чем речь? Человек, который сам может быть раздраженным, сам может быть взведенным, как он может за кого-то молиться и ходатайствовать о ком-то. Вы понимаете? Он внутри против вас. Он не переваривает вас, то как же он будет молиться? Да не будет он молиться. Господи, благослови всех, аминь. Все, спокойной ночи всем. Там ходатайствовать, думать, переживать, молиться, размышлять, идти что-то делать, ну как священник, он не будет. А заметьте, а Христос никогда, Он может плакать, что мы издеваемся над Ним греша, но Он не может распсиховаться, вы поняли? И хотя Он и плачет, что такое творят Его дети, но тем не менее, у Него нет ненависти, Он грех ненавидит в нас, но грешника любит. И поэтому, если у Него нет ко мне раздражения, то Он все равно говорит, отче, прости его. А отец говорит, так посмотри, сколько он вытворяет. Господи, прости, я был в его шкуре. У него мама алкоголичка, детдом был воспитателем. Ладно, коль ты просишь, ты знаешь, что такое детдом, ты знаешь, что такое воспитатель, ну, детдомовский. Хорошо, ты заметьте, если бы он был, Христос, не всегда жив, не всегда любвеобилен, не всегда, а временами, то заметьте, и спасать бы нас, когда мог, попали под хорошую руку с грешком, прощены. Попали под горячую, и у фост, и у гриву получили бы. Вы поняли, почему мы всегда можем приходить? И заметьте, к священнику или к пастору церквей бывает, надо в канцелярии еще записаться на прием, да еще и долго будешь попадать. А к Богу? Слава Богу, канцелярии нет. Слава Богу, посредников нет. Как только нужда в каком бы месте, нету дня перерыва на обед, нету отпуска у Христа, Он всегда и есть. Поэтому Он лучше, как священник, Он ходатай лучшего завета, и пользы от этого завета куда уж больше. 26 стих. «Таков и должен быть у вас, у нас первосвященник». Таков и должен быть. Святый, то есть Христос такой и есть. Святый, непорочный, извиняюсь, непричастный злу. То есть не должно быть никогда раздражения. Заметьте, это священник, заметьте, все святое перечисляется. Непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников. Как отделенный? Не то, что он с ними не разговаривает. Мы же грешники, а он же не отделился от нас. А как отделенный? Он не поступает как грешники, вы поняли? Он его любит, но от греха грешника что? Я могу психануть, а он отделенный от психа. Я могу раздражиться, у него этого не будет. Отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Каких небес? Я вам скажу, Библия и Откровение пишут, небеса, это, помните, Христос говорит, вы от земных, вы перстные, а мы от вышних, небесные, должно родиться свыше. Что такое небеса? Каждый человек, возрастая от силы в силу, от славы в славу, что делает? Ну, как бы от земного состояния к небесному идет. И заметьте, что он, превознесенный выше всех небес, имеется в виду, что каждый человек достиг какого-то уровня святости. Это как бы у каждого свое небо. А Христос выше всех небес, то есть что? Больше всех, что осветился. Который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, заметьте. Вот я буду говорить, если я священник. Вы говорите, Саша, помолись за меня. Я говорю, подождите, я помолюсь сначала за себя, только что сам был не в духе. Потом принес жертву, Господи, проси, Господи, помилуй. Ну так, идите, я вас буду успокаивать. Понимаете, да? Заметьте, я не свою жертву приношу, а чужую. И поэтому грешу, и нужно сначала самому хотя бы примириться, раскаяться, помолиться, а потом уже вроде успокоиться, так и с вами могу поработать. А сей Христос не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, а потом за грехи народа. Ибо Он совершил это, что это? Жертву принес. Однажды принесший в жертву себя самого. Когда он принес однажды себя в жертву? На Голгофе, говорят, да неправда. Дальше будем читать 9-10 глава, там написано, единократным принесением, помните написано? Что такое единократное принесение? Как бы один раз взял и принес. О чем это говорится? Христос говорит, крещением я должен креститься в будущем, крещением я крещусь. Можете ли креститься таким крещением? Заметьте, что такое крещение? Смотрите, такое есть выражение, борьба с грехом – это дело всей жизни. Имеется в виду, с одним и тем же, или один грех побеждается, более тонкий открывается, потом он побеждается, еще что-то открывается, потом еще, а они-то побеждаются? Что, о чем речь идет? Можно сказать, что борьба с грехом – это один раз как начал, когда пришел к Богу, и должен ее не окончить? Что такое единократное принесение в жертву? Вот только как взял эту натуру за горло, сначала в одном грехе, потом в другом, и не переставая, что через всю жизнь не выпустить эту грязную душонку живой, пока она что, не умрет. И вот когда Христос умирает на кресте, он говорит, совершилось что? Как взял эту душу за шею, как начал затягивать петлю и держал до тех пор, пока она что? Не успокоилась у Господи или с Господом. однажды, то есть раз взял и все. Вот только говорят, у нас дети кушают, у них одноразовое питание. Так они с голоду умрут. Да нет, один раз едят с утра до вечера, не переставая. Вот так и через всю жизнь однажды, заметьте, мы однажды обещали Богу жить доброй совестью. Когда это было однажды? Вот то, как мы пообещали, и если бы мы обещание свое выполняли, каждый день, то заметьте, однажды пообещавши, однажды взявши за горло душу нашу, и что? И не отпустили, пока она не умерла. То есть тут речь идет, что это через всю жизнь будет борьба, но она без перерывов и отпусков, и выходных. Почему Христос может все время за нас приносить жертвы, за нас ходатайствовать? Потому что Он что? Однажды совершил это, что? Жертву принес какую? Свою. Скажите, символическую или какую? Или в своем теле? В своем теле, в реальной жизни. Себя самого. Теперь вопрос возникает, мы читали пятую главу. И совершившись, принесший себя в жертву, себя самого, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. То есть он принес себя в жертву, а мы должны или все время его приносить? Себя должны принести. 28 стих. Ибо закон поставляет, какой закон, смотрите, вот тот священнический, левитский, закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи. Почему Бог сразу не ставит святого человека быть первосвященником? Если бы он был абсолютно святым, и его поставить ходатаем за народ, то я говорю, он не мог бы, то есть я как говорю, святой, не раздраженный, там ничего, не это, ну в смысле, никогда не боролся, а сразу совершенный. То есть, если сам не побыл в шкуре этого человека, как можешь к нему снизойти? Как можешь его понять? Как можешь его понять и не раздражиться, чтобы ходатайствовать в любви за того, кто тебе пакости делает, да? Поэтому закон израильский поставлял каких людей? Обложенных немощами. То есть, священником, чтобы быть. Заметьте, мы все были обложены немощью, да мы еще обложены немощью. Но, если мы были в немощи, знали, что такое грех, вкусили, падали, были на дне, или кто спился, кто там еще что-то там, ну, до сих кто-то что дошел. Но потом поднялся, вы согласитесь, что у него будет чувство снисхождения к другому? Почему? Он был в шкуре всех этих людей. Поэтому, чтобы быть священниками Бога, мы все должны из праха земного, из бренного вот этого грешного тела, с Божьей помощью что? Выйти, и дальше что? Достигнув святости, уже не будем опускаться в грех, в этот мир, в плоть нашу. Но что? Будем понимать тех, кто там еще живет, зная, как нелегко это делается. И будем ходатаями, будем, помните, написано, молитесь друг за друга. Я пример приведу. Если вы мне безразличны, если вы мне допекли, я на вас раздраженный, могу ли я молиться за вас, чтобы вас Бог благословил? Услышит ли Бог мою молитву, если я вас не перевариваю? Молитва нечестивого, что для Бога? Мерзость. Ибо закон поставляет первосвященниками человека, имеющих немощи. А слово клятвенное, значит, заметьте, закон священнический и современный, теперешний, поставляет человека у каких? Окончивших семинарию, но сами по себе они тоже часто теряют самообладание. А слово клятвенное, это заметьте, кто уже произносит? Бог. Если ты начал с закона Моисеева, начал со святого, и силою Божьей, ухватившись за лучшую надежду, за Новый Завет, достиг святого святых и усовершился внутри, то Бог уже, заметьте, словом клятвенным утверждает, что нас на священство вечное. А слово клятвенное после закона. Заметьте, почему после закона? Ведь все мы, когда пришли к Богу, не сразу же стали внутри совершенными. Сначала действует закон. Какой закон? Не ходи в пивнушку. Не встречайся с друзьями, которые тебя к этому подбивают. Не протяни руку, не тащи с завода, где работаешь. Так? Не пей. А я говорю, ну хочется. Но ты для начала хотя бы будь под чем? Под законом, да? Хотя бы не пойди. А дальше... вникая в более совершенный завет, нам за это время рассказывают о лучшем завете, ходатаем, поручителем которого является Христос, и что? И постепенно мои меняются мысли, и у меня внутри появляется отвращение к выпивке, и закон что делает? Теряет свою силу, меня не надо держать, я уже не пойду, потому что внутри у меня к этому уже что? Изменилось настроение. Тяги нет. И вы поняли, почему называется закон детоводитель ко Христу? Не станешь по закону, не отделишь один день с Господом пообщаться, мы настолько суечены, что нам некогда просто, правда? Работы не початой крови. Поэтому поставь сначала в закон, выдели время, сядь, почитай. Это называется смирить плоть, распять, которая не привыкла, не хочет. Но потом, читая и рассуждая, у меня начинается интерес появляется. А заметьте, когда появляется интерес, как к телевизору, мы же телевизор смотрим не по закону, сядь, посмотри. А как? По благодати, мы с него вылезти не можем. Интересно. Хоть и некрасиво, и нехорошо, но интересно. Человек говорит, пища вредная, но вкусная, брат. Так и телевизор, все понимают, что там ничего хорошего, но интересно же, что дальше будет. И смотрите, сядьте по закону, почитайте, пообщайтесь с людьми, которые Бога знают глубже, послушайте, попробуйте, вкусите благого глагола Божия, и дальше что? Ой, хочется почитать. Сначала не сильно, но уже хочется. Потом сильнее. А потом вы скажете, кто-то говорит, посмотри телевизор. Да ну зачем он сдался? Там сериал. Знаешь, какой сериал? Там они говорят, все мыльные сериалы, мыльные оперы. То есть, когда мы поймем ценность этого слова, ну заметьте, без закона сразу, понимаете, не все мы сразу вот так прямо и мы, и мыслями, и умом, и сердцем принимаем Бога. Сначала хотя бы внешне переставить. Но закон, обуздывая плоть, создает что? Условия для общения с Богом. Ученику нужен закон в школе? Сядь за парту, сложи руки, в окно не смотри, в карман не лезь. Чего? Внимание отвлекается. Если я в кармане ищу, о, денежка есть. Что можно, на мороженое не хватит, но на стакан семечек хватит. Учительница объясняет, что я пойму? А ничего. Учительница говорит, а я отсутствую. Тело присутствует, душа отсутствует. Поэтому, приходя в храм, не надо бы, не делай ни ты, ни сын, ни вол, ни осел. Почему? Если вы пришли, а ваш сосед попросил вала. Ну, ты же сегодня в храм идешь, а я же не хожу. Дай мне, пожалуйста, вала. А я видел, как у него уже второй вол сдох. Он так пасет на них. Ну, скажите, я сижу, слушаю Бога, я в мысли где? Ой, бедный, он сейчас, наверное, на моем вале скачет, как на битву на лошадях. Ой, это да я ж приду, да я ж бедный, он же, мой же вол же сдохнет, что ж, на чем же я пахать буду в свое поле. И вот это, заметьте, сидит в собрании, поэтому сказано, валов не давайте, потому что вы еще не можете, да, у вала, не думайте об этом, не дайте вала, сын пусть в вашем доме ничего не делает, чтобы вас не отвлекал, чтобы, ну, вообще никаких не было помех, создайте тишину. И потом, когда вы сидите, слушайте, а потом вы влюбились в того Бога, он вам понравился, а дальше... Да уже и вала отдал. А если он сдохнет, ну и пусть вздыхает, Бог дал, Бог взял. Я уже как бы, мои мысли, ну я не к тому, что я сейчас именно говорю, пусть сдохнет там это. Я о том, что уже это не будет так ценно. Вот как человек сидит в собрании, ой, в машине нету сигнализации, а вдруг его нет. И вот он здесь сидит, а там, этот уже сидит, Господи, ты знаешь, я пришел спасать душу. Машина без сигнализации. Как один говорит, у меня двери не закрываются, и замок это не работает. А как же ты восставил? Говорит, я молюсь. Я говорю, Господи, я иду тебя слушать. Поэтому прошу, тебя ангелов много, поставь его там, и пусть стоит. И приходит, говорит, я себе в голове не держу эту машину, эту сигнализацию. Я говорю, второй год уже стоит машина. И никто не догадается, что у меня же замок не работает на дверях. И я говорю, поверь, человека может такое Бог делать? Да. И вот Бог как бы говорит, что сначала закон, а потом, когда мы от закона переходим к благодати, после Ветхого Завета заключаем Новый Завет, после того, как взяли нас за руку, теперь вложили в мысли и в сердце, после того, как мы были во святом, теперь вошли во святое и святых, то что? Ты становишься священником, священством неприходящим, да? Священником как бы вечным. И заметьте, и слово клятвенное, то есть заметьте, уже не пастырь какой-то поставляет тебя на служение, не конференция, а кто? Слово клятвенное самого Бога. А если от Бога пастырь, то вы согласитесь, вы в нем будете видеть Христа, вы в нем будете видеть Бога, вы через него будете тянуться, вы будете в удовольствии служить Богу, а не в тягость себе, мучаясь. И естественно, за кем люди ходят? За тем, который нанятый на работу, назначенный или Богом поставленный? Ну, я имею в виду Богом поставленный, справку Бог не выдает и документа. Но есть неоспоримое свидетельство, это что? Сила жизни неприходящая. Он, этот человек, царь правды и царь мира. Это царственное священство, любовь, которая никогда не перестает. Это люди, которые не покупаются, не продаются, всегда честны, всегда благородны, всегда добры. И это навсегда. За такими и ходят, к таким тянутся, таким изливают душу. Таким дают десятину не по закону, а не таким наемникам дают по закону. А если бы не было закона, никто бы не дал. Ну все, глава окончилась у нас.